поет Ранья дров Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 18 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Что с этой пословицей? Я пытался понять, что мне нравится, ну а и главное, какие юридические последствия? Запрещены две пословицы теперь решением суда. Мы что должны делать? Вот мы как
пословицы не запрещены. Они признали эту часть статьи клеветнической.
И любой человек, который употребляет эти пословицы, следовательно, мгновенно становится человеком, нарушающим судебное решение. Я так понимаю. Верховный суд Карелии. Минуточку. Верховный суд Карелии, 10-й регион, важный регион, все такое. Значит, решает, что две русские пословицы порочат честь сотрудников Министерства внутренних дел. Все. Они порочат, и все. Точка. Значит, теперь, если я говорю, произношу эту пословицу, вопрос, в контексте или вне контекста? Позвоните, пожалуйста, юристы 7373948. Верховный суд Карелии, ну, это все-таки, мне кажется, интересный факт. Верховный суд Карелии считает, что две пословицы порочат сотрудников МВД, честь и достоинство. Значит, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И законы святы, да законники лихие супостаты. Вот эти две пословицы запрещено, насколько я понимаю. Вопрос. Вообще всегда запрещено теперь произносить это? Дальше. Или в контексте, когда мы говорим об МВД, запрещено произносить это? Или... нужно каждый раз говорить, закон, что вышло, куда повернешь, туда и вышло, но это не относится к сотрудникам МВД. Или мы должны говорить, только в Карелии это так. Вот как это? Дайте мне, пожалуйста, юридическую консультацию. 7373-948, наш телефон.
Статья-то была про МВД. Так что, скорее всего, все-таки в контексте, потому что пожаловались на конкретную статью, сотрудники органов.
Теперь эти пословицы накрепко привязаны к сотрудникам МВД. И всякий раз, когда мы произносим эту пословицу, вероятно, мы порочим МВД или нет. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Смотрите, это, во-первых, судебное решение, то есть это не закон. Исполнять его должны конкретные люди, в отношении которых было принято судебное решение.
То есть относительно той статьи?
Дело не в статье. Разбираются, конечно, всегда статьи, но судебное решение у нас пока в России исполняется в отношении тех лиц, которые обратились в суд. У нас нету судебного прецедента, как в Англии. То есть, в принципе, в дальнейшем можно, конечно, будет использовать по аналогичным делам это судебное решение.
Скажите, ведь у нас, в общем, есть элементы смешанной системы. Континентальной и островной. Потому что у нас есть решение пленума, которое возводит в ранг прецедента на решение того или иного суда.
Соглашусь, да, действительно, то есть ссылаются частенько на все это дело, но здесь уже суды, понимаете, выбирают как им. Вот. В арбитражной системе пленум достаточно силен, в судах общей юрисдикции, то есть пленум и Верховного суда, сейчас уже суды эти объединили, арбитражные и Верховные, как вы знаете.
Да.
Вот. В принципе, до этого пленум Верховного суда, применялись так разнообразно. Сами суды говорят, что нам пленум? Это вот Верховный суд, сюда дело дойдет, там они и отменят, если
я
что.
Я понимаю.
То есть, вот так.
Понятно.
Вот.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. 7373948. Почему они так нервничают? Почему они слышат? Дело в том, как мне представляется, что люди испытывают. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Мне кажется, Фрог, вы знаете, мне кажется, что они настолько испытывают чувство неполноценности или ущемленности, или на самом деле рыльца в пушку, или что. Почему? Ведь мы с вами идем, да, и по улице, или там садимся в лифт, машину, и из массы звуков, мы с вами слышим, там кто-то чириканье воробья, кто-то напутствие супруги, кто-то и так далее. То есть каждый слышит свое, а МВД слышит, что про воровство значит про них. Про беззаконие, значит, про них. Если...
Вот ровно мысль на эту же тему.
Да, прошу вас.
Вот штабные работники идеологической войны с Западом, наши,
да,
любят упрекать Запад в двойных стандартах.
Да.
На сегодняшний день получается такая картина. То, с одной стороны, мы запрещаем экстремизм народного творчества, фольклора.
Да.
Но, с другой стороны, как-то вот у нас есть еще другой фольклор, и это религиозные тексты. Мы там тоже запрещаем.
Ну да. Нет, там запрещаем мы оценочные любые суждения относительно, потому что там есть довольно жестокие места в религиозных текстах. Я бы даже сказал, что там в религиозных текстах жестоких мест просто совсем много. Там кровь на крови и так далее. Но и мы, в общем, и запрещаем это так воспринимать. Алло, у меня зависло. 7373948.
Там еще интересный момент, что суд постановил опровергнуть эти пословицы. Это как вообще?
А как? Да. Ну, давайте попробуем.
Мы опровергаем, что закон не дышло. Закон это, я не знаю, чугунный кол.
Можно попробовать произвольно поставить отрицание к каждому слову. Не закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Не закон. А что-то иное. Что-то иное, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Здесь можно сделать закон, что не дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Закон, что дышло, куда не повернешь, туда и вышло. Вот, мне кажется, это наиболее точное опровержение. Значит, закон, что дышло, куда повернешь, не туда и не вышло. Или не туда и вышло. Или не туда и не вышло.
Или просто совет, не поворачивайте закон.
Туда и не вышло. Нет, туда и не вышло, и не туда и вышло. И так далее. Значит, дальше. Законы святы, да законники лихие супостаты. Не законы святы, да законники лихие. Законы не святы, да законники лихие супостаты.
Значит, или законы... вот так, опровержение. В законе нет супостатов.
Законы святы, да не законники лихие супостаты. Да не лихие супостаты. Законники не лихие супостаты. Законники лихие не супостаты. Не супостаты.
Если они будут не лихими, то они все равно останутся супостатами.
Человек, которого рыльца в пушку, услышит высказывание об этом.
И тут мы должны сказать, и на варе и шапка горит. И на нас тоже в Карелии.
Сочится из стен, оно сочится из тротуаров, сочится отовсюду, из радиоприемника, из унитаза, отовсюду сочится обвинение того, вспомним Достоевского. Человек, который что-то сделал нехорошее, он дальше слышит обвинение в каждом слове, в каждом звуке, в каждом движении, шорох шин, нашептывает ему что-то ужасное, шорох листьев, все это кошмарные обвинения для него. Алло, здравствуйте.
Это МВД? Здравствуйте, Сергей. Ну, да. Можно вспомнить знаменитую опровержение татаринных, или как там?
Да, про татарина это было прекрасно.
Незваный гость хуже татарина.
Это был анекдот, помните, да?
Да. Что
незваный гость лучше татарина, наконец, все-таки было переделано пословица. Незваный гость лучше татарина.
Вот, и первым делом я вспомнил, конечно же, на варе шапка горит.
Да.
Вот, ну это... Там запретить восход тоже можно ведь судом.
Нет, это проблема психологическая. Вот мне кажется, что это проблема психологическая. Человек что-то сделал, и дальше он слышит обвинение по этому поводу. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Если грешок на человеке есть, он слышит обвинения, какие-то моральные осуждения отовсюду. Вот и все.
Совершенно верно. Это явление, которое называется паранойя.
Да.
Причем удивительно, что МВД себе подписало в данном случае приговор само, потому что патентованная рыльца в пушку теперь с ее собственного благоволения.
Конечно. Есть судебное... Простите, позвольте мне развить и припечатать, конечно, ваши слова. Значит, на самом деле МВД получило судебное решение о том, что рыльца у них в пушку.
пушку, совершенно верно, да. Потому что двойное отрицание убивает отрицание как таковое и превращает его в утверждение.
Да.
Кроме того, Сергей, я прошу прощения, одну секунду на буквально другую тему. Паша Пепперштейн напечатался в номере журнала «Порт».
Это очень надо читать.
Огромное интервью на 6 разворотах.
Это очень надо читать. Да, а что они его извлекли? Ну, подождите, я со
стуком. Пожалуйста, значит, интервью берет сейчас... Буквально одну секунду. Интервью берет, простите, без очков не вижу. Фамилия удивительный, значит, корреспондент этого журнала.
Да, да.
И на 6 разворотах Паша Пепперштейн, мало того, что рекламирует новейшую моду какую-то, значит, он еще отвечает на вопросы.
Саша Павлович, все-таки еще раз издание.
Издание? Издание называется Port, P-O-R-T,
да.
Русское, русскоязычное издание. На обложке изображен Паша Пепперштейн в широкополой черной шляпе и черных очках. Сергей, я прошу прощения за вот это отступление. Мне кажется, происходит следующее со стороны МВД.
Да.
Это начало борьбы с анархизмом. Видите ли, когда заполняешь анкету на визу в Соединенные Штаты, то каждый раз стоит ответить на вопрос, являешься ты представителем экстремистских организаций,
да.
либо организаций, связанных с, скажем так, анархического толка.
Да.
Я недооценивал серьезность этого...
А вы пошутили в посольстве?
Квеста, да, этого вопроса.
Да.
Потому что на самом деле анархизм — это то, что угрожает государственному строю впрямую и, естественно, таким образом подрывает основы государственности.
Да, так при чем тут МВД? Простите, все-таки давайте...
Вот что касается МВД, то не более и не менее, чем то, что я отметил, что признание за собой де-факто небезгрешности уже состоялось.
Да, спасибо большое. Поехали дальше. Еще одна новость из Латинской Америки. Меня сегодня забавная математика заставила заниматься арифметикой. Значит, Мадуро, вы знаете, что это продолжатель дела Чавеса в Латинской Америке, в Венесуэле, Николас Мадуро, он объявил о том, что девальвирует валюту и, значит, повысит цены на субсидируемое государством горючее. Так вот, слушайте меня, сейчас бак стоит 20 рублей в Венесуэле, и это после повышения в 14 раз.
Ого.
Бак стоит, сейчас стоит бак примерно 23-25 центов, но в зависимости от бака. Я думаю, что в Венесуэле баки как раз огромные, потому что они ездят на американских машинах, и там у них есть, по-моему, был, во всяком случае, когда я бывал в Венесуэле, там было сборочное производство Форда и так далее. Значит, это были огромные машины с огромными баками. И бак стоит примерно 25 центов от доллара, то есть четвертую часть от доллара, то есть около 20 рублей сегодня, правильно? Ну, около 20, 19 рублей. 19 рублей стоит бак сейчас. И тебе говорят, что это в 14 раз, в 13-14 раз дороже, чем было до сих пор. Вот как было в Венесуэле. Таким образом, прежде они платили чуть больше 1 рубля за полный бак. На русские деньги имеется в виду. Чуть более 1 рубля. Значит, это, простите, но это, конечно, при пересчете с черного рынка. Потому что если вы будете считать по белому рынку, то цена окажется чуть дороже. Если вы приезжаете в Венесуэлу, и у вас есть $100, вы, в общем, богатый человек, черт бы его задрал. Кто был в Венесуэле, позвоните быстро, скажите, пожалуйста. Я так надеюсь, что у нас очень путешествующая публика. Или, может быть, у нас публика из какого-нибудь там Лукойла, который работает в Венесуэле, из Роснефти, который работает в Венесуэле. И вы нам скажете. Нет, вы не путешествуете в Венесуэлу. Отлично. Вы не бываете в Венесуэле, у вас нет друзей в Венесуэле, нет родственников в Венесуэле. Нет, да и пофиг, все, поехали дальше. А?
Может, я просто не проснулись еще все?
Я давненько, венесуэльцы еще спят, у них джетлаг какой-то. Значит, я думаю, что я бывал в Венесуэле давненько, не совсем вот сейчас. Поэтому, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Сергей, не по теме, авария очень сильная на Трешке, внутренняя сторона после Русаковки перед поворотом на Бауманку. Там туннель въезжают. Да. И 5 машин, там все 3 ряда заняты. Ага. 4-й тоже занят, но между ними еле-еле машины протискиваются.
Спасибо большое за информацию. Ребят, присмотрите, кто туда едет. Смотрите, значит, так или иначе, это интересно. Но там есть черный курс, который не признает такое социалистическое правительство Венесуэлы. Черный курс. Ну что? Вы из Венесуэлы? Я не знаю, у меня такое ощущение, что есть слишком большой лаг в движении звука. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, ну я был в Венесуэле.
Когда?
Лет 5 назад. Действительно, 5. Очень дешевый бензин, очень дешевый такси.
А доллар почем? Почем был доллар при вас?
Старые, действительно, американские. Но сам город, вот сама страна, она очень интересна. Когда ночью приезжаешь туда,
да.
Въезжаешь в город, и там такое ощущение, что попадаешь в какой-то рай, потому что мириады горящих огоньков в такую долину из этих огоньков состоящих. Я так еще помню водителю, говорю, что какая у вас есть красота.
Он так нервно на меня
посматривает.
То есть вы едете из аэропорта, и вы видите долину
огоньков? Да, аэропорт ночью, да. Вот, он так нервно на меня посмотрит и хихикает. Значит, с утра мы доезжаем до отеля, где нам говорят, что ночью вообще никуда не выходите.
Да.
Просто не выживете.
Да.
Вот, а с утра просыпаешься и смотришь. И видишь вот этот самый столица, который состоят из центров, которые несколько современных зданий, соответствующих этим самым нефтяным компаниям, административных зданий, современных.
Да.
А вокруг вся эта долина, все эти мириады огоньков, это такая как короста, вот как это... Светшие абсолютно нищие постройки, чуть ли не из картона созданы.
Да, бараки, в сущности, бараки.
Есть какая-то свечка горячая, и ночью это очень красиво.
Да, это бараки, это страшные бараки.
А почему, зачем можно дойти, если очень сильно зависеть от нефти? Вот у меня все время перед глазами.
Это страшные бараки, покрытые цинком. Они как раз и поддерживают меры Чавеса и Мадуро. Туда он им выписал кубинских врачей. Вы знаете, еще при Чавесе он выписал в эти районы бараков кубинских врачей, которые за очень маленькое вознаграждение там лечат их и все такое. Это страшные места. Ну, а так-то Каракас...
Да, Каракас знаменит... Врачей видел, да.
Так-то Каракас знаменит своим экспресс-киднеппингом, когда людей похищают не на месяц там или неделю, а на час. То есть, ну, за час.
Зачем?
Для выкупа обычно где-то 10 тысяч долларов. Алло, здравствуйте.
Владимир,
вы были в Каракасе тоже?
Конечно.
Слушайте, Каракас знаменит тем, что примерно 10 лет назад уже он был столицей киднеппинга, экспресс-киднеппинга, когда крадут на час, на два. То есть мгновенно крадут, мгновенно выкупают, где-то до 10 тысяч долларов. Мгновенно крадут людей. Вот это вот было, нигде больше не было такого, а они как бы стали основателями этой моды.
Ну, Каракас первое место в мире занимает по уличной преступности. Это, так сказать, надо с гордостью Венесуэлы, об этом везде говорят.
Да.
Это первое. Второе. Бензин дешевый, это фантастически здорово. Только уровень инфляции, если не ошибаюсь, 720% за прошлый год.
720. Ну, значит, и вы, если вы приезжаете со 100 долларами, вы король, и все колумбийские проститутки ваши? В чем там вот, в чем прелесть?
Зачем же колумбийские свои совершенно очень даже красивые женщины?
Можно тут я возражу, но это уже на любителя, хорошо. Прошу. Нет, колумбийки туда. Там весь Каракас набит колумбийками. Был, простите, сейчас, может быть, уже не так. Я думаю, что может быть не так, потому что из-за именно инфляции. Да, прошу вас.
В аэропорту прошу подать, жду рейса на острова, на Маргариту. И прошу, пить хочется. Подошел в бар, спрашиваю в аэропорту в буфете, колу.
Да.
Буфетчица посмотрела и говорит, колу в Колумбию.
А, все поменялось. Вот так, да. Колумбия раньше была беднее просто. Колу в Колумбию.
Да.
Значит, хорошо. Я могу вам сказать о Каракасе, об этом чудесном дружественном нам городе, столице дружественного государства Венесуэла, что там действительно... сейчас, конечно, они беднее колумбийцев. Простите меня, пожалуйста, колумбийцы, которых я, наверное, случайно обидел. Ну, значит, сейчас, конечно, наоборот, наверное, венесуэльские проститутки забили богату. Может быть, наоборот. Но как это было, и как это было, мне рассказывают венесуэльцы, мои друзья, что дочка пошла в кинотеатр, значит, моментально звонит похититель, мы похитили вашу дочь, Значит, дальше они начинают говорить очень нервным голосом, что не клади трубку, не клади трубку. Если ты кладешь трубку, мы отрезаем ей руку. Ты кладешь трубку, мы отрезаем ей руку. Значит, кто-то пищит рядом, ну вот, не клади трубку. То есть ты не имеешь права класть трубку. Прямо сейчас подойди к сейфу, достань 10 тысяч долларов. Прямо сейчас ты уже слышишь, к тебе подъезжает мотоцикл, мотоциклист. Ты должен подойти к выходу. Не клади трубку. Ты должен подойти к выходу и отдать 10 тысяч. Не клади трубку. Вот так, постоянный прессинг.
А если ты не отдашь?
Ну как, режут ей руку и все. Значит, там писк, виск, крик страшный и прочее. Значит, не клади трубку. Не клади трубку. Подходи к выходу. Вот, мотоциклист. Подходит мотоциклист. Все. Давай, быстро. Пошел. Он в карман 10 тысяч. Пошел. Пошел. Все. Клади трубку. Все. Она будет у тебя скоро. Дочка. Дочку сейчас вернут. Все. Значит, но он говорит, смешно.
Никакой романтики в этом никакого налета.
Но самое смешное, что дочка просто сидела в кинотеатре, ее никто не крал. Но они знали, что она вошла. То есть они пасли эту семью. Они знали, что она вошла в кинотеатр. И что там, может быть, она выключила телефон или что-то, или у нее украли телефон. А, да, по-моему, даже с ее телефона. По-моему, с ее телефона звонили. Вот такая вот фигня, это, да, друзья моих друзей. Там страшная, абсолютно запредельная преступность и разгул, ну, оружие всюду, стрельба постоянно, адский городочек. Но зато он нам дружественный, так что я думаю, мы должны с восторгом все это рассказывать. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Ну вот я уже на журнале «Порты» уже ищу Пашу Пиперштейна. Сейчас мы посмотрим, что у нас с движением. В движении, значит, 4 балла, совсем драматично. Сейчас я поищу, где у нас стрелки совсем драматичные. Значит, во-первых, перед Андропова на Каширке абсолютно драматичная ситуация. И здесь есть что-то написано в Яндексе. «Бывало и лучше», пишет кто-то сдержанно. Значит, в «Текстильщиках» очень плохо, совсем плохо на Волгоградке в город. И да и все, совсем кошмарных стрелок. Нет, еще. После свободы на Волоколамке, если вы обратите внимание, в среднем ряду авария. После свободы на Волоколамке. Значит, в среднем ряду авария, и все стоит совсем плотно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 18 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Я смотрю про платные парковки в Подмосковье. Мы говорили, наверное, да, Ван, мы говорили. Сегодня есть прекрасное интервью Воробьева, губернатора Воробьева в «Ведомостях». И там он отвечает на вопрос о платных парковках. Он говорит, что, если я не ошибаюсь по памяти, это Одинцово, например, в котором машин, как на юге Франции, по количеству на душу населения, и люберцы, в которых люди ставят машины на газоны. И, кстати, могу от себя добавить, Павшинская пойма, где я тоже пытался припарковаться, и там всюду на газонах тоже машины. Вот, и, насколько я понимаю, платными парковками губернатор Воробьев думает, что это можно решить эту проблему. Но не знаю, как в Люберцах, я врать не буду. Я знаю точно, и не знаю про Одинцово, давненько я что-то не заезжал в Одинцово. Но я могу сказать про Павшинскую пойму, что там проблема не в том, что надо их сделать платными или бесплатными. Там проблема не в чужаках. То есть это не чужаки съезжаются массово в Павшинскую пойму для того, чтобы поставить машину на газон. Чужак был я. В Вот я туда приехал. Знаешь, прекрасно я стоял там на проезжей части, ну, в смысле, справа припарковался около автобусной остановки, где-то прижался. Ну, там были люди, которые там живут. Я приезжал туда в субботу утром, и это были определенно люди, которые жители. Поэтому я не знаю, зачем им... Если ввести по Авшинской пойме, например, тупо, платную парковку и дать им резидентное разрешение, то те же самые люди будут там же стоять. Им деться-то некуда, что они машину в карман положат, что ли? Это же не надувная машина, сдул, пошел и все. Значит, эта машина все равно там будет. Надо бы Нахабино сделать платным, говорит Жихарев. Не знаю. Сделайте. Нахабино гнобить надо всегда, правильно? Очень хорошо. Это рядом с нами, и нам будет приятно, если соседи будут гнобить. Прекрасно. Я-то паркуюсь у себя во дворе. Спасибо, Жихарев, если вы на меня намекаете. Да, что вы по платной парковке в Подмосковье хотите что-то сообщить мне? 7373948. Но многие звонят, я думаю, как раз, чтобы обсудить эту тему. Если она горячая, давайте пару слов. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Владимир, Москва, да. Живу Некрасовка, это рядом прям с Люберцами. Вот да. Там, да, действительно, вы говорите там. Но там все местные жители. И
местные? Он, а зачем?
Да, понимаете, почему он ведет сейчас эти платные парковки, но мы никуда там не денемся, просто нам...
Логика в Москве была, ну, первоначально, что мы введем в центре, помните, когда разговор шел про центр,
чтобы
им не пользовались транзитно. То есть человек злокозненный, плохой, рассчитывает, что если он транзитно через центр, там где-то притулится, там еще что-то, где-то что-то купит сигарет, значит, на Новом Арбате и так далее. Тогда давайте мы их немножко ущемим. Они поедут по Третьему кольцу. Но при чем тут это в Люберцах? Это же совершенно другое.
Ну, просто днем в Люберцах нету никого. Ну. Пожалуйста, ставьте, пожалуйста, приходите, сигареты покупайте. Ну, когда вечером люди приезжают, все, некуда поставить. На газоны ставят, возле домов. Доходит до того, что некоторые уезжают в 4 утра для того, чтобы... И приезжают 2 часа ночи для того, чтобы как-то хоть где-то бросить и дойти хотя бы до дома.
Конечно. Ребят, давайте так. Давайте скажем следующее. Когда нам понятно, почему вводится платная парковка или затруднение проезда, или даже платный въезд... Когда люди по пустяку, попусту, из-за глупости и по мелочи едут через центр, мы им говорим: братцы, попусту не ездите через центр. Ну зачем? Если едешь купить газет, например, ты едешь из Ясенева тупо там куда-нибудь в Медведку. Сейчас есть варианты. Пойти через восток МКАДа, пойти через запад МКАДа, пойти через центр. Предположим, что существует альтернатива «центр». Вот это московское правительство сказало. А мы не хотим, чтобы вы тусили через центр, потому что, в принципе, здесь слишком напряженно. Поэтому мы хотим либо платный въезд, либо платные парковки, чтобы мы не могли там где-то подташнивать где-то в центре. Не надо тут тошниловку устраивать. Да? Ступайте на МКАД, братцы. Либо, не знаю что, сами думайте. Но когда я приезжаю конкретно, знаю место, Павшинская пойма, я 2 раза туда приезжал в субботу утром, я вижу, как все стоят на газонах. Это не чужаки. Вы от своих жителей хотите избавиться, но вы не избавитесь от своих жителей. Как можно избавиться от своих собственных чертовых жителей? Ну, куда вы их денете-то? Вы их поселили. Они купили эти проклятые квартиры. Они их купили дорого. Дорого. Понятно, да? Дорого, значит, у людей водится баблос. Если у людей водится баблос, они купили тачку. Они купили свою сраную Opel Corsa. Они хотят ее поставить. Куда им ее деть? Что, на балкон понести, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А там еще в Люберцах случай был, где таможенная академия, знаете, российская.
Ну, пожалуйста, я не спорю.
По боковому забору вдоль одни умельцы как-то поставили вдоль 3 домов длиной шлагбаум, сторожевые будки, говорят, теперь здесь будет платная парковка. Вы не представляете, что было.
Да.
Там вечером ОМОН, жители снесли эту к чертову будку, шлагбаум, там звонили в прокуратуру, в МВД, вышли у мэрии, там вообще началось, вот коллапс устроили, вот такой вот платной парковкой, и нигде об этом...
Я думаю, что кто-нибудь однажды должен будет сказать это губернатору Воробьеву. Притом, при моей огромной к нему симпатии, я считаю его очень деятельным, очень интересным человеком, то, что он говорит по сельскому хозяйству, в этом же самом, сегодня возьмите ведомости, там губернатор Воробьев, прям внимательно прочитайте. То, что он говорит по сельскому хозяйству, мне дико нравится. Но то, что он говорит по платным парковкам, я понимаю, что он просто не в курсе. Но не в курсе, и все.
Моей супруге он очень нравится. Она на него в Твиттере подписана. Он много вещей правильных делает, но иногда нужно к народу прислушиваться.
Это правда. Надо иногда прислушаться к народу, но не надо к народу. Надо даже к специалистам. Не к ангажированным специалистам, а к конкретным специалистам, которые вам сообщат, губернатор Воробьев, при огромной моей личной симпатии к тому, что вы делаете в сельском хозяйстве и в ряде других отраслей, в Павшинской пойме, конкретно, а таких мест много, наверняка, в Подмосковье, это жители приезжают, и вы от них никак не избавитесь. Вы от них не избавитесь. Понятно, да? Иначе, как нейтронной бомбой. Значит, если нейтронная бомба не входит в ваши планы, то надо строить чертовы парковки. Вот и весь разговор. Там нет чужаков. Туда не устремляется пол Москвы в эту Павшинскую пойму, чтобы просто там посидеть и дурью помаяться. Это не нужно никому. Хорошо, поехали дальше. Эй, все. Я знаю, горячо, больно стало. Все хотят позвонить и все хотят про это рассказать. Ребят, следим за темой, продолжаем. Анкара и курды, я думаю, что Анкара считает, что взрыв в Анкаре, значит, Анкара считает, что взрыв в Анкаре, где погибли 28 человек, а в основном военнослужащие, находившиеся в остановившемся на красный автобусе. То есть там остановился на красный автобус, там генштаб, здание генштаба, МВД, парламента, ВМС Турции, рядом командование. Ехали военнослужащие в автобусе, и вот взорвали, погибли 28 человек. Значит, сами турки начинают винить курдов. Я думаю, как вы понимаете, что турки должны, необходимо...
Это станет поводом?
Станет поводом для вторжения в Сирию. Да, это станет поводом для вторжения в Сирию. Кроме этого, еще какой-то конвой. Спасибо большое Тому. Тому Торквемада прислал мне вырезки из газет, сегодняшних швейцарских газет, которые дают ту же самую, вы будете очень смеяться, ту же самую фотографию взорвавшегося автобуса в Анкаре. И говорят, что есть нападение на армейский конвой. Что за конвой? Может быть, имеется в виду... И вы простите меня, в моем знании немецком, я кроме Гитлер-капут особо ничего не знаю. Значит, но... Армия-конвой. То есть этот автобус с военнослужащими называется конвоем? Тогда все в порядке, совпало. Если это не так, то еще какой-то конвой атакован. Еще какой-то. И кроме этого, может быть, и кроме этого, культурный центр в Швеции разгромлен. Культурный центр, турецкий культурный центр в Швеции. А это уже, действительно похоже на курдов скорее, чем на Исламское государство. Террористическую организацию, запрещенную на территории России. Значит, вот... Еще Хиндехох мы знаем. Конечно, Хиндехох, Гитлер, Капут. Да, обязательно. Да, значит, Эрдогана прессанут, он невменяемый, говорит Жуконя. Жуконя, а кто его прессанет? Когда он пошел по беспределу, раз уж мы с вами переходим на эту лексику. Да, он же все, уже Обаму посылает, уже все. Жандармов взорвали. Да, то есть, условно, в кавычках, избирательность, некая благородная якобы с точки зрения исполнителей наверняка, избирательность этой акции в том, что они действовали против военных, а не против гражданских. Я помню, что так взрывали, например, баски. Баски в Испании взрывали всегда около полицейских участков или около военного командования. Пытались именно взорвать что-то, связанное с армейской силой. Притом еще заранее... Баски еще заранее звонили. Баски ставили...
Предупреждали?
Да. Они ставили машину-бомбу, коча-бомба. И потом звонили, чтобы все убежали скорее. И потом, когда уже все убежали, они взрывали эту машину. Желая, чтобы... Да. Нет, это немецкие слова, которые мы понимаем. Фроги говорит, еще мы по-немецки знаем мамка, девка, яйка, млека, дафай-тафай. Это мы понимаем, когда немцы нам говорят. Да, это немцы, когда нам? Штангенциркуль еще хорошо знаем, говорит, 44-й с обидой, мне кажется. Да, 44-й штангенциркуль, безусловно, хорошо знаем, да. И, ну и все, на этом знание наше. Баски и метро взрывали, напоминает 92-й. Однако большая часть действий басков была направлена против полицейских участков, если я правильно припоминаю. Хорошо, давайте говорить об этом. Значит, турки говорят, что это курды. А следовательно, наверняка готовится вторжение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Денис звонит.
Здравствуйте, Денис.
Ну, я думаю, что как раз это очень хороший повод Эрдогану, чтобы все-таки вторгнуться.
Да.
Но я думаю, что опять же он не вторгнется по многим причинам. Но первое, что все-таки у него там есть вот военные, хоть он там их давит периодически. Но в Турции армия достаточно серьезная сила.
В том-то и дело. Вот давайте сделаем прогноз. Вот смотрите, Эрдоган внедряется туда, входит в Сирию, на север. Значит, курды, его курды, вчера заявили о том, что они должны освоить методы городских боев. То есть курды хотят, партия Курдистана. Да, абсолютно. Они хотят начать городские бои. Внутри Турции, там, прямо внутри Турции. Можете себе представить? Значит, вспыхивает Турция внутри. Здесь начинаются бои турецкой армии на севере Сирии и так далее. Расшатывает. Это при силе турецкой армии в 700 тысяч человек. Это же все равно расшатывает Эрдогана.
Я не очень понимаю, если честно, как он будет вторгаться в Сирию. Вот этот район, так называемый, где сидят туркоманы или туркмены.
Да.
Понимаете, вторжение без авиации, ну, начнут разбомбить. Вторжение с авиацией, ну, опять же...
Наши собьют.
Я не очень понимаю, как это будет выглядеть.
Нет, смотрите, любая авиация турецкая, которая появляется над границей, да. Ее точно, абсолютно точно сбивают. Это я вот, у меня есть убежденность, связанная с некоторой степенью информированности.
Ну, у него единственный шанс, если они все свои массы налетят на нашу базу, разбомбят, да. как я понимаю, это единственный шанс, но... Нет. Там тогда это уже другие...
Не, да, С-400. Мы с корабля С-400 будем их сбивать. Зачем нам?
Ну, Сергей, ну и все-таки 200 самолетов, я что-то сомневаюсь, что мы сможем всех их остановить.
Да.
Именно в массовый налет. А вот что будет потом, это будет уже интересно.
Вы понимаете, есть приемлемый масштаб жертв. Что значит 200?
Да, Нам не надо 200.
Мы должны сбить 2. А скажите, они говорят, да, это 2 было бы американских, а мы типа турки, сбейте больше. А хорошо, 20. Ну, 20. Они говорят, ну, это еще приемлемый масштаб жертв. Хорошо, 40. Ну, понимаете, ну, 40 сбить С-400 легко. Ну, это не проблема.
Ну, 40, да. А если все-таки они двух своими всей массой
повалят? Нет, все равно есть приемлемый масштаб жертв всей массы. Ну, что, 80 миллионов турков начнут маршировать?
Не, зачем? Они кинутся на нашу военную базу, именно потому что, чтобы решить вопрос воздуха. В принципе, это могут сделать и могут ее уничтожить. Только вопрос, что потом останется после турецкой авиации?
Ничего не останется.
И что будет потом?
Ничего не останется, есть приемлемый масштаб. Нет, я все-таки исхожу из того, что есть приемлемый масштаб жертв. То есть люди, например, могут потерять 2 самолета, но они не могут потерять 22 самолета. Понимаете? А я думаю, при первой же атаке, если таковая произойдет, и если успеет подойти, ну, если мы успеем поднять воздух там 35-е, если мы успеем поднять воздух 30-е, значит, сколько их уйдет? Взлетят 100, влетят 100, а уйдет 40, там 60 срубим, значит. Ну, это неприемлемый масштаб жертв, просто поймите. Так, я абсолютно убежден, что...
И что они тогда загасятся и уйдут, и за них же НАТО вступится.
НАТО не вступится, нет. На территории Сирии, я так понимаю, НАТО уже не вступится. То есть, если мы не будем воевать на территории Турции, а только будем воевать на территории Сирии, то НАТО умывает руки. Все. На этом закончилось. Один только крейсер «Москва» несет 80 ракет С-300. Да, спасибо, 29-й. Предположим, что там из 80 60 попадают в цель. Например, да? Это приемлемо, нормально? Значит, хорошо. Значит, я думаю, какие-то в цель попадают. Значит, когда летел Пауэрс, я недавно сейчас узнал об этом. Честно знал, но потом освежил сейчас в памяти, просто посмотрел. Немецкий фильм, американский фильм «Шпионский мост», там как раз Пауэрс. И я потом посмотрел Википедию, чтобы тоже освежить сведения. Но мы же сбили Су-9 собственный, там мы на самом деле по двум собственным самолетам. Нет, там еще кто-то. Су-9 вылетел для того, чтобы таранить Пауэрса. А еще два самолета были, истребители, перехватчики. И одного из них мы засадили ракетой. И пилот не успел катапультироваться. Поэтому слишком много ракет тоже плохо. Когда полное небо ракет, ну их нафиг, своих могут попасть. Не надо. 7373948. Я думаю, что турки готовят вторжение. 7373948. Давайте это обсудим. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, зачем вы нас пугаете войной?
Я вас не пугаю. Мамочка, как вас звать?
Катер.
Как вас звать, мадам усмиритель?
Меня зовут Валерия Николаевна.
Валерия Николаевна. Валерия Николаевна. Никак я вас не пугаю войной, Валерия Николаевна. Сам страшусь и от вас взываю к помощи, чтобы вы меня, наоборот, успокоили.
Лучше вы матюкайтесь, как
договорились.
Всегда.
Давайте... Давайте. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. А, сейчас я помечу этот телефон. Спасибо. На всякий случай. А, напишу фолк. Фолк. Я напишу фолк, ладно? А, фолк. Ага. Простите, простите. Тут надо быстро пометить, потому что потом я забуду. Отлично. Хорошо. Значит, если они вторгаются в Сирию... А они вторгаются в Сирию, теперь уже, ну, с моей точки зрения, существенно больше 50% того, что они вторгнутся. Существенно больше 50%. Если прежде, когда я говорил об этом 2 недели назад, мне казалось, вероятность вторжения, ну, близка к 50%, то сейчас она существенно выше 50%. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Проведу маленький ликбез.
Давайте.
Вот слушать просто смешно то, что сейчас вот звонит в студию человек и говорит, что там единицы сбивают, остальные пролетают. Это все ерунда.
Да.
Я служил в 87-89 году
да.
на 300-м комплексе.
Ага.
На 300-й, предыдущей модели,
да,
представляете, да
да, да? да.
Сотни целей. Сотни. Один зенитно-ракетный полк отрабатывает сотни целей. Не 80, не 100, не 200, а сотни целей.
То есть спокойно, вот то, что у нас на крейсере «Москва», спокойно держит все небо, а у нас там не только на крейсере «Москва». У нас там
конечно,
да,
конечно, с легкостью, приходящее в изумление.
Ну и все. Вот скажите, хорошо, теперь, когда мы эту тему отработали, все-таки скажите мне, они вторгнутся? Они уже вторглись. Они входили, сначала мы видели 20 машин, которые вошли, потом до 400 машин входило со спецназом турецким между курдами на север Сирии. Значит, теперь, когда они обвиняют курдов в теракте, я думаю, что это будет обоснованием вторжения более масштабного. И дальше дайте мне какой-то, пожалуйста, сценарий. Что может быть?
Ну, тяжело представить, что в башке у этого Эрдогана. Просто тяжело. Невозможно практически.
Тяжело. Но мы понимаем, что, скорее всего, он сторонник здесь игры на обострение. Вообще, Эрдоган сторонник игры на обострение, не умиротворение.
Ну, судя по его поведению, да.
Следовательно, хотя... давайте прогнозировать, исходя из этого. Ну, давайте, вот это и есть вводные. Давайте, исходя из этого, прогнозировать. Что он будет играть на обострение? Правильно?
Ну, вы знаете, я думаю, информированность все-таки какая-то присутствует в турецких властей, поэтому, да. Но они же не совсем безголовые граждане-то, ну, в конце концов, должны
посчитать. Но есть ситуация, давайте, что значит безголовые, давайте вот мы с вами посчитаем последствия. Есть же внутренние последствия, есть внутренние последствия, есть генералы, которые роют копытом. Есть люди, я думаю, мне кажется, что политики становятся заложниками собственной политики. Вот я в этом убежден. Я верю в то, что каждый политик на планете Земля бежит по тоннелю перед поездом, который сам же запустил. Угу. Вообще политика заключается в том, политика, руководящая работа, заключается в том, что ты, сказать, там, во время инаугурации спускаешься на рельсы, сам там как-то, значит, запускаешь поезд и бежишь дальше по тоннелю, а поезд бежит за тобой. Политика всегда преследует его же собственное решение, его же собственное свершение, его же собственный сценарий, который он запустил. За ним идет поезд. Значит, тема такая, надо убежать от поезда. Остановиться-то нельзя. Нет ни малейшей возможности. У политика нет возможности остановиться, ребят. Ну нет. Он запустил процессы, которые дальше запустили его. Вы думаете, что он может эти процессы остановить? Это вовсе не так. Вспомните доктора Франкенштейна и его прекрасное создание. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, здесь есть несколько аспектов.
Да, прошу вас.
Ситуации с Турцией. Во-первых, тот спецназ, который зашел,
да.
как говорят. Ну, представьте ситуацию на земле. Спецназ вступает во взаимодействие с курдами, может быть, даже с частями сирийской армии.
Да.
Они просят поддержку с воздуха. Мы будем работать по этому спецназу?
Если придет поддержка с воздуха. Если придет поддержка. А, да, да, кстати, можно я доложу вам? Доклад, расшите вы себе с докладом. Я вам говорю, что по моим сведениям, зашло 400 автомобилей, это может быть и Toyota, это может быть маленькие машины, значит, с пулеметами, да, в том числе со спецназом турецким.
Ну вот я и говорю, что
ушла одна треть. И отработали, хорошо, и отработали мы. Нет, отработали мы. Вот и все. Ну, конечно.
Я понял. Да. Турков тоже нельзя считать идиотами. Я думаю, что они просто так не будут заходить. Они будут заходить с планом. Они понимают, что для них существенную угрозу представляет наша база.
Да.
Авиабаза. И вот так вот заходить в Сирию без учета нашей авиабазы они не смогут.
Да.
Поэтому авиабаза для них будет целью номер один. Насколько я знаю, авиабаза достаточно недалеко находится от турецкой границы. И, в принципе, они могут попытаться осуществить некий блицгрид и сухопутными силами достать нашу авиабазу.
Я думаю, вот можно мне по сценарию? Я думаю, что максимально долго, поскольку это будет возможно, Эрдоган будет скрывать, что это его армия. То есть его интерес представлять это как ополченцы. Ополченцы, туркоманы, значит, возьмите аналогию с Донбассом. Вы понимаете, о чем я говорю. Значит,
да, я понимаю.
Да, абсолютно никакой армии нет, близко нет, и все. Там, может быть, какие-то отпуски, военные в отпуске.
Разрешите возразить?
Прошу вас.
Ополченцы без существенной поддержки технической в виде бронетехники не смогут этот блицгрик осуществить. По ним просто будет утюжить наша же авиация.
Ну да.
Даже не подойдут. Без существенной технической поддержки, без танковых соединений быстрых мобильных.
В том-то и дело.
Они до базы не дойдут.
То есть максимально долго он должен будет это скрывать и выдавать это за ополчение. Затем однажды он вынужден будет войти бронетехникой, конечно. Вынужден будет зайти бронетехникой. И дальше, значит, я думаю, что он все-таки будет нестабилен как президент. Вот мне, я абсолютно убежден, что авантюры Эрдогана, в силу его спонтанности, непросчитанности и глупости, к сожалению, я вынужден так говорить, они ведут его, конечно, к политической гибели.
Подъем. Обзор прессы.
9:36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты рассказывают, как идет борьба с торговлей фальшивыми госномерами. Активисты движения «Безопасная столица» провели рейд по пресечению торговли поддельными автомобильными номерами. Поводом стали обращения москвичей, чьи госномера были использованы для незаконного дублирования. Вот подробнее об этой контрольной закупке читайте в материале «Аргументов и фактов». «Новое известие» публикует статью под названием «Подушечка безопасности». До конца года правительство может потратить половину резервного фонда, пишут «Новое известие». Они ссылаются на заявление Германа Грефа, который говорит, что половина резервного фонда будет израсходована в 2016 году при цене нефти в $40 за баррель и при плановом сокращении расходов бюджета. Вот об этом читайте в материале «Новых известий». РБК «Дейли» рассказывает про три сценария от Минкульта. Министр культуры Владимир Мединский рассказал о трех путях развития российского кино. Это, по его мнению, может быть цензура, дополнительное финансирование со стороны государства или сбор из кинотеатров и телеканалов. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Российская газета публикует достаточно интересную заметку о том, что в Карелии суд признал пословицы порочащими честь МВД. Верховный суд Карелии признал недостоверным часть текста, опубликованного в газете «Северные берега», выходящей в поселке Каливало. В этих фрагментах автор использовал известные русские народные пословицы «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и «законы святы, да законники лихие супостаты». МВД это не понравилось. Вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» рассказывает о том, что Федеральная антимонопольная служба предлагает увеличить цены на дешевые лекарства – Это речь идет о препаратах стоимостью до 50 рублей. Их предлагают, стоимость их предлагают повысить на 5 рублей по каждому из списка. Без этого российские производители снимут самые дешевые лекарства с производства, указывает ведомство. Уже сейчас отечественные компании перестали выпускать 197 наименований лекарств этого сегмента. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают в продолжении медицинской тематики, что правительство не знает, где взять средства на лекарства для ВИЧ-инфицированных. В России препараты получает только четвертая часть больных, что грозит выходом эпидемии из-под контроля. Вот об этом подробнее читайте в «Ведомостях». И очень интересный сегодня материал в «Новой газете». Он называется «Почему вы ему зубы не выбили?». Это статья посвящена тому, что в почтовый ящик редакции «Новой газеты» положили конверт с флешкой. На этой флешке видеозаписи, предположительно, сделанные в кабинете главы администрации Бахчисарая Владимира Верховода. И люди, похожие на чиновников Бахчисарая, там мэра, главу администрации и других, обсуждают... Опять же, по данным этих видеоматериалов, рейдерские захваты, освоение бюджетных средств и ненравящихся им коллег. Вот все это можете прочитать в свежем выпуске «Новой газеты». 9.39, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Генеральный директор Google поддержал Apple в споре с ФБР о доступе к iPhone. Я напомню, что ФБР — это... одна из самых могущественных организаций в Соединенных Штатах Америки. И, ну, формально она занимается каким-то совсем уж святым делом. Там создавалась она для борьбы с коммунизмом, как вы знаете. ФБР — это организация, которая как туз, как козырный туз кроет всех. Мы в фильмах видим, когда входит ФБР, говорят, это дело наше. Или этот преступник мой, я его забираю. ФБР — это очень важно. Значит, дело обстоит следующим. Был стрелок. Вы помните, что мужчина и женщина пришли и расстреливали людей в Сан-Бернардино, в Калифорнии, да?
Да.
В декабре прошлого года они 14 человек убили. Значит, дальше. У них были айфоны, сколько я понимаю, 5S. И эти айфоны, а по крайней мере один айфон ФБР забирает после преступления и пытается 2 месяца вскрыть. Насколько я понимаю, там вот этот пароль, ну там был на 5S, какой пароль мог быть? Пароль мог быть 4-значный, прежний, и 6-значный, вот новый, нового софта. Я не знаю точно, какой там, но есть такой режим, что после того, как ты 10 раз вводишь неправильный пароль, то телефон вообще убивает себя, возвращается к заводским настройкам. А, соответственно, ФБР нужны, вы понимаете, да? То есть это убийца кровавый, убийца ужасный, террорист, 14 человек убито, потом все-таки там были идеологические цели убийства, то есть именно террористические цели, убивали неповинных людей, террористы. И понятно, что в этот момент ФБР как будто бы делает благое дело. Ну, а как?
Да.
Бороться с терроризмом — благое
там
дело.
Там какие-то каналы связи, какую-то информацию добыть.
Кто звонил, когда звонил, где телефон отмечался и так далее, и так далее. Это важные вещи для безопасности. Тем более именно внимание против террориста. Но что, у ФБР морально оправданное решение полностью. Они говорят, мы 2 месяца не можем вскрыть чертов телефон. Мы уже попробовали сколько-то X паролей. Значит, мы понимаем, что если мы 10-й раз вводим пароль неправильно, то телефон просто уходит на заводские настройки. Все в капусту рубит, и восстановить потом нельзя будет, говорит ФБР. Apple, помогите, пожалуйста, агентам. Покажите backdoor, покажите заднюю дверь. Как все-таки войти в телефон? Apple отвечает, ну, этой задней двери в общем нет. Во-первых. Во-вторых, разработать программу через уязвимые какие-то места, известные разработчикам, как-то подцепиться и войти, мы отказываемся, это неправильно. Значит, сегодня гендиректор Google поддержал Apple. Сундар Пичай поддержал Apple в споре с ФБР о предоставлении в распоряжение ФБР специального программного обеспечения. Google тоже счел необходимым сказать, что это противозаконно, неправильно и вообще как бы антиобщественно. Ломать телефон антиобщественно, несмотря на то, что в данном случае речь идет о террористе.
А почему бы ФБР не отдать этот телефон в Apple? И пусть они там сами это сделают, а им информацию просто вычитают.
Apple не будет
как
сотрудничать.
Привлеченный эксперт.
Apple не будет сотрудничать.
Нет, если внутри себя-то они не могут. Просто, скорее всего, ФБР на это не идет.
Apple не будет сотрудничать.
Скорее всего, это просто прикрытие, если
Apple
они просят
не будет
мне отдать. Посмотрите, когда вы проводите лингвистическую экспертизу какого-нибудь текста, вы же отдаете этот текст эксперту
Apple
на дом,
будет.
Например, он дома сидит, вычитывает его.
Apple не будет сотрудничать. Apple не будет сотрудничать с ФБР. Ты просто не понимаешь сути вопроса.
Почему?
Суть вопроса в том, что Apple не хочет заниматься полицейской функцией. Это полицейская функция. Вот и все, это очень просто. Очень просто.
Мне кажется, просто Apple подозревает ФБР в том, что они хотят использовать это как предлог, чтобы получить лазейку доступа ко всем телефонам.
Нет, Apple не будет сотрудничать. Пусть ФБР приедет к нам в Митино на рынок и покажет тут бэкдор. Им тут покажут бэкдор, пишет 27-й. Значит, нет-нет, принципиальная позиция Apple в том, что они не полицейские. И они не будут полицейскими. И они не хотят ими быть. Они не хотят марать свое имя полицейщиной. Смысл в этом. То есть есть действительно важная полицейская функция, но, как сказать, она важная. Полицейская, одним словом, труд полицейских вообще на планете Земля, говорю я. На планете Земля. Вообще, как таковых полицейских на планете Земля. Важен, но к жандармским полицейским функциям нормальные люди относятся с брезгливостью.
Вот. Ну, тогда они просто не хотят мараться.
Кажется, я с этого начал. Ну, конечно. Они не хотят мараться жандармскими функциями. Они считают, что любой человек нормальный мараться жандармскими функциями не хочет. А ты хочешь, что ли?
Ну, а если, например, подобный человек придет к ним там, в соседний офис или в детсадик и расстреляет их детей, они тоже не будут мараться?
Они не будут мараться с полицейским.
Они тоже скажут, нет, мы не будем расследовать убийство своего ребенка.
Я не знаю, мне кажется, что это некорректный пример. Я не сотрудничаю, например. Когда мне говорят, идите подпишите, я говорю, вы знаете, я не работаю в МВД. Я не работаю в МВД, я лично. Я не буду ничего подписывать. Я не работаю у вас, ребят. У вас как своя работа, у меня своя работа. Я не подписываю никогда. Почему? Потому что я знаю о том, я отношусь к ним с брезгливостью, потому что я довольно много читал литературы 19 века, где сизые шинели всегда были презренны. Я смотрел много тоже американских фильмов, там новые центурионы какие-нибудь, которые геройские, это еще в детстве, которые геройские полицейские, на которых все презирают. Естественно, и так далее. То есть мы, я, наверное, наибольший вклад в мое понимание полицейщины внесла, конечно, литература 19 века. С ее презрением к жандармерии, к презрением к жандармам, к сизым шинелям, к стукачам, к сотрудникам, всем, кто сотрудничает, презрение. Я думаю, это нас, не знаю, это основа культурного воспитания, мне кажется, русского человека. Поэтому я, как если бы я был Apple, конечно, ребят, делайте важное дело, ребят, пожалуйста, идите и делайте свое важное дело. Молодцы, все, вперед, делайте важное дело. Мы же не против. Но, простите, я свои руки сюда не приложу точно. Я умоляю. Я никогда... Зачем это нужно мне? Меня отец учил вон с этими никогда не якшаться. У него был особый отдел. Он говорил, с ними никогда близко не подходи к ним. Ты что? Зачем?
А если кто-то, например, украл ребенка, а вы видели номер этой машины, вы не скажете? Не позвоните в полицию и не скажете?
Я первый скажу, конечно. Но в этот момент я буду...
Это то же самое, это и есть сотрудничество.
Нет, не то же самое. Алло, здравствуйте.
Сергей Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно жандарму и душителю свободы влезть со своей...
Давайте, полковник.
Вы знаете, мне кажется, что вот эта 19 века разработка, это как бы, написано той самой гнилой либеральной интеллигенцией, которую ругал Владимир Ильич Ленин. Да. Давайте начнем с того, что жандармом мог стать только дворянин, имеющий доход, отслуживший несколько лет в армии.
Ну, хорошо.
Это во-первых, да. То есть доход нужен для того, чтобы он как бы не было возможности его коррумпировать. Армия – это некий, так сказать, ценз послужной и так далее. Ну, как в советские времена, для того, чтобы попасть в КГБ, нужно было 2 года отработать где-то или отслужить в армии.
да?
Вот, понимаете, я понимаю,
так с улицы
я
не
понимаю,
брали.
Но вот понимаете, в чем дело? Ну вот я, например, жил в армейской среде, да?
Да.
И мы, мы в армейской среде, нет, мы в армейской среде.
Которым, грубо говоря, делать
можно, можно скажу, мы в армейской среде типично для всех офицеров, детей офицеров тоже, да? И вот я был ребенком офицера.
Да, да, да.
Мы презирали, причем качественно презирали, насмерть презирали особистов и комиссаров, коммунистических комиссаров. То есть мы их не просто презирали, а как бы, ну, просто готовы были плюнуть в лицо, но из вежливости этого не делали. Вот и все.
Ну, правильно. Вот это вот презрение, оно очень хорошо описано в книге «В августе 44-го», она же «Момент истины», да? Ну, вот да. Что там комендантский капитан так презирал своих вынужденных напарников по патрулированию.
Ну, да.
Но это же идет действительно с 19 века, да? Жандармов не пускали в офицерские собрания и не подавали им руки.
Никто не подавал
офицер, руки жандармам. Который якшился с жандармами, он, собственно, ну, он становился парией в офицерской среде.
Это правда. Ну вот и в советское время так же.
Здесь, в советское время, давайте возьмем книги там 50-х годов про, или там 40-х про майора Пронина.
Да.
Возьмите там, например, или там не про майора Пронина.
Да.
То есть создавалась некая аура, так сказать, героизации,
да.
Но эта аура героизации создавалась на фоне репрессий там 30-х, 40-х, начала 50-х годов, что, в общем-то, вызывало некий когнитивный диссонанс.
А вот сейчас вот попробуйте переместиться на американскую почву, на секундочку буквально, и скажите мне, ФБР просит помочь в расследовании против действительно фактического террориста. Apple говорит нет, и Google сегодня заявляет, а мы тоже нет.
Бизнес, nothing personal, мне кажется. Тут вопрос-то простой. Ребят, если мы, Apple, признаем, что у нас либо есть задняя дверь,
да.
Либо что нашу программу можно сломать и найти эту заднюю дверь, то значит все наши заявления о том, что мы там абсолютно надежные, абсолютно сохраняем так сказать, тайну и прочее, летят в суп под хвост, согласитесь?
Да, да.
Это имиджевые убытки просто невероятные, по сравнению с которыми никакие вот там патриотические или непатриотические заявления никакой роли вообще
не играют. Вы считаете, что это внеморальное решение, лежащее в сфере бизнеса?
Абсолютно.
Мне кажется, полковник, простите, ну, сказать, в дополнение нашего разговора я скажу, это, мне кажется, решение, лежащее и в сфере бизнеса, и в сфере морали. И здесь мораль и бизнес пересекаются. Потому что это очень личное устройство, это очень личная вещь, которая хранит очень личные данные, которые мы не... Ну, вот, понятно, да? Я, например, запрещаю локейшн. Я просто запрещаю локейшн. Я не хочу, чтобы меня отмечали по геолокации. Я понимаю, что спецслужбы могут проследить меня по сотам. То есть, из какой соты в какую соту я переезжаю. А на перекрестке сот, двух-трех сот. То есть, есть три соты в какой-то момент вдруг почему-нибудь, то можно меня до метра определить. Просто точно понимать до метра, где я нахожусь. Да? Там, даже, мне кажется, двух сот достаточно. Если есть перекрестие лучей, то понятно точно, где я нахожусь. Все. Я понимаю это, но по возможности этого избегаю. Я запрещаю локацию, да? И больше того, когда обнаружилось, что один из продуктов Яндекса там записывал лишнее, вы знаете, что это был эпизод осенью, Яндекс извинился за него, когда Яндекс-навигатор почему-то включал микрофон, микрофон включал самопроизвольно, значит, они извинились, и как будто этот баг устранили. Моим ответом было, я снес все, что у меня есть Яндекс. Все, что Яндекс, я снес из мобильника. И не только из мобильника, и из... Конечно, из всех компьютеров. Все, что Яндекс снес. Все. И о карте запретил локацию, но она у меня, кстати, добавка не работает еще. А если бы была локация, она бы определила Нью-Йорк сегодня. Потому что я сегодня захожу через Нью-Йорк. Понятно? Значит, я не хочу сотрудничать. Не хочу. Вот это моя позиция. Вы считаете, кто прав, ФБР или Apple? Давайте проголосуем. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Значит, ФБР просит Apple расшифровать, дать заднюю дверь для того, чтобы войти в мобильный телефон террориста и помочь в расследовании, может быть, его сообщников поймать. Значит, ФБР, полицейские, давайте назовем их полицейскими. Хотя это не совсем, но все-таки. Значит, Федеральное бюро расследования. Нет, все-таки давайте, я надеюсь на вашу грамотность. Тут не все же у нас фольклорные бабки. Вы за ФБР, вы считаете более оправданной позицию ФБР? 134-27-35. Вы за Apple, вы считаете более оправданной позицию Apple? Не давать заднюю дверь полицейским, не давать заднюю дверь следователям, не помогать в расследовании терроризма? Нет. Значит, вы за ФБР, 134-27-35, вам их позиция кажется более обоснованной. 134-27-35. Вы за Apple, 134-21-36. Я прошу вас позвонить и проголосовать. Значит, а тем временем мы поговорим на эту тему. 7373-94-8. Подождите. А почему у меня... Подождите, прошу вас очень. У меня, к сожалению, зависло. Там 14 секунд как зависло, так и стоит. Все. Вот сейчас попробуйте. Вы... За ФБР. Вам позиция ФБР кажется более обоснованной. 134-21-35. Вам кажется более обоснованной позиция Apple. 134-21-36. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаю.
Добрый день. Я вот мог бы сказать, как, например, в немецкоговорящих странах относятся к этому вопросу.
Прошу вас. Вы, судя по коду, звоните из Швейцарии.
Да, правильно.
Прошу вас, да.
Значит, вот смотрите, в Германии, например, где я долгое время жил, почти 15 лет, и еще в Швейцарии, наоборот, граждане, они считают необходимым связываться с правоохранительными органами и частично, особенно в Швейцарии, выполнять полицейскую функцию. Угу. Очень простой пример. Если швейцарцы видят, что человек, который приехал, особенно из Германии, которых они не очень любят, и делают что-то неправильно, заканчивая тем, как он выносит мусор, они звонят соответствующим органам, и ко мне домой приходит штраф.
Ага.
Понимаете? И ага. Мне, вот вы начали именно с того, что любой нормальный человек, по-моему, если я правильно цитирую...
Мне кажется, я так сказал, да.
Да, с презрением относится. Вот я не знаю почему, но может дело в доверии, да, но да. Здесь немножко по-другому. То есть здесь наоборот...
Вы жили в России когда-то прежде.
Да, я вырос в России, да.
Да, таким вот. Образом вы понимаете, что эти традиции отчасти разные. А в Америке, я сужу больше по кинематографу и по литературе.
Я с вами согласен, просто я в Америке тоже сталкивался с правоохранительными органами, я там терял просто документы, и мое получасовое общение полностью подтвердило то, что вот вы и я видели в фильмах.
Да.
Здесь же в Германии, в Швейцарии, люди доверяют полицейским, поэтому считают своим долгом сотрудничать с ними. Может, в этом дело?
Ну да, может быть. В германоязычном мире отношение к полиции иное, чем в англосаксонском мире. Ну, может быть, по крайней мере, в Америке. В Америке отношение к полиции, к полицейским функциям уважительно-презрительное, как мне представляется. Уважительно-презрительно. 7373-948. Я продолжаю говорить об этом, я подвожу итог этого голосования. Вы на стороне ФБР были бы в этом споре. Вам кажется, позиция ФБР более обоснованная. 51%. Вы на стороне Apple, и позиция Apple вам кажется гораздо более обоснованной. 49%. 49%. Ну, интересно же. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, касательно этой ситуации, во-первых, не факт, что там есть какой-то серьезный конфликт,
да.
Потому что если так подумать, ФБР нужно получить эти данные. Понятно, что они начнут не с суда, а все-таки сначала надо обратиться.
А уже есть судебное решение, просто я...
Да, уже есть, да.
Да.
Вот они обратились, те говорят, отлично, давайте по закону. Значит, есть судебное решение, мы пытаемся помочь.
Да.
Потому что иначе, действительно, это огромные репутационные издержки. И плюс это, наверное, действительно потеря рынка и прочее. Если вдруг окажется, что вот просто так может кто-то прийти, ФБР, пусть,
да,
любые органы, и взять и прочитать чьи-то данные. То есть, я думаю, это даже, возможно, не конфликт, просто рабочая процедура такая.
Они говорят, так уговорите же нас по правилам. Это имеется в виду?
Да. Я думаю, что именно так.
Уговорите же нас по правилам, считает наш слушатель, говорит Apple, заявляет Apple ФБР. Мы не легкие, мы not easy girl, да, уговорите нас по правилам, поухаживайте как положено. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Александр Валерьевич, Москва.
Да.
По федеральному американскому закону вы не можете на телефон установить шифрование, которое не вскрывает НБ. Просто ФБР западло обратиться в НБ.
То есть они могли бы обратиться в АНБ, и не к Apple, а в АНБ.
Это так, пиар-акция получается.
Не знаю. Вот вы просто меня опрокидываете. То есть, значит, бэкдор есть в любом случае.
Но вам шифрование в любом случае вскрываемое НБ в течение определенного времени.
Мне кажется, что речь идет о коммуникаторах, о почте, о каких-то таких вещах.
Ну, Apple не может работать в Америке, если она не соблюдает федеральный закон.
Ну, подождите, но ведь речь идет не о шифровании, а о закрытии устройства. Вот здесь может быть отличие? Я вас спрашиваю. Понимаете, о чем речь? То есть они не говорят, мы там не вскроем почту, они говорят... Доступ к телефону сейчас по умолчанию, одна из функций, после 10-го неправильного пароля просто возвращается к фабричным функциям. Это к АНБ, по-моему, не относится.
Нет, ну зачем, если вы действительно желаете вскрыть серьезное устройство, вы несете микросхему в АНБ зашифрованную, и она открывается в течение часа.
Не знаю. Сам телефон вскрывается в течение часа. Ребят, телефон для того, мне кажется, смотрите, телефон перебирает, я, если позволите, я свои куцые знания о шифровке, шифровании вам представлю, только, пожалуйста, не смейтесь, если ваше знание глубже. Значит, мне кажется, что машина, компьютер действительно может вскрыть любой пароль, да, но она это делает перебором вариантов. Значит, у Apple, дальше, что, в чем загадка, в чем преимущество машины над человеком? То, что она может перебрать миллиарды вариантов в зримое время. Вот сейчас в час она перебирает, может быть, сотни миллиардов вариантов. Понятно, да? Как бы листает мгновенно. О чем говорит Apple? После 10-го неправильного варианта на миллиарды никакие времени нет. После 10-го неправильного варианта устройство Apple возвращается к фабричным установкам. Вот и вся фигня. То есть компьютер может перебрать миллиарды вариантов и вскрыть. Только у него нет возможности на миллиарды. У него есть всего 10 попыток. А за 10 попыток ни один компьютер ничего не может сделать. Вот и вся недолга. Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Еще таинственно, на мой взгляд, 4 балла. 4 балла в движении, несколько аварий перед Соколом есть, и еще вторая авария есть перед Соколом. Также авария по-прежнему показана на Волоколамке в среднем ряду, которая держит после свободы Волоколамку очень плохо. Значит, что у нас на Волгоградке? 5 км в час, на Нижегородке 7 км в час. Шоссе энтузиастов сегодня лучше, чем всегда, и даже там довольно мало красного. На Андропова 10 км в час, что еще ужасно? Я вам найду. Вот, пожалуйста, Ленинский перед Ломоносовским. 5 км в час новости.
Сережа Пастушок, поиграет
гранья дров Сережа. Все деревья рожок.
Десять часов 5 минут, четверг, 18 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасанша, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро. $75.46.
$75.46, 84.07 евро. Итак, далее у нас 34.69 нефть. Вы знаете, что она касалась 35. Сейчас здесь на грани. Это все хорошо из-за ОПЕКа, из-за Ирана. И вообще мы молодцы. Как бы нам, правда, доковылять до 50 было бы хорошо. И 111.41 главная пара. 111.41 уровень, к которому... надо привыкать, насколько я понимаю. 111.44 сейчас в эти секунды. Значит, секундочку. Что вы думаете, существенно изменится от сговора ОПЕК о приостановке добычи нефти? Ну, там, Степан, это же не приостановка, а январский уровень, насколько я понимаю. Январский уровень. Значит, я думаю, что это прекрасно. Это очень хорошо. Вообще говоря, нефть там на 80 мы не ждем, но хотя бы было бы прилично и приятно, если бы она подкочевала к 40. Я так хотел бы. Так, имеет смысл прикупить доллар, спрашивает Артем. А вот давайте спросим доктора Лектора. Я не хочу давать вам советы. Я должен вам сообщить про доллар, что, во всяком случае, мы его на 90 теперь не ждем, если вот это решение ОПЕК будет эффективно соблюдаться. На 90 мы доллар некоторое время не ждем. Мы его ждем как раз... Можно я ляпну? Я безответственный парень, я журналист. Я бы ждал доллар на 70-75. Я бы, если это решение будет соблюдаться. Но я думаю, что против рубля работает русское правительство, и против рубля работает Центробанк. Поэтому кто сильнее? Рубль вместе с нами или правительство и Центробанк? Тут бог весть, я не знаю. Мне кажется, что они сильные. Они могут его завалить. Но не на 90-100, нет. Потому что там и угроза инфляции будет высокой. Поэтому они его завалят куда-нибудь. Они хотят его подзавалить на 80. А сам рубль захочет идти на 70-75, мне кажется. А если доктор Лектор что-нибудь сейчас скажет хорошего, значит, я мгновенно прочитаю. Доктор... Так, у Даренко карта платиновая, а золото дороже. Не знаю. Фогель, у меня карта платиновая, но на ней, по-моему, 64 копейки. Я сейчас не помню, но меньше рубля на моей карте. Не знаю, я как-то по-другому живу, поэтому на моей карте немного денег. Вы зря завидуете. Она пустая. Я ее использую как ключ к сейфам. В некоторых гостиницах требуется карточку использовать. Вот я ее использую. Слушайте, значит, хорошо. Я хотел обратиться, кстати, и поговорить с крымчанами. Крымчане, подключайтесь, пожалуйста. Да, еще смешная новость, которая, наверное, относится к предыдущей теме до известной степени. Это, значит, мне кинули ссылку в Фейсбуке. Спасибо, Роман Дудниченко. Айфон со звездой. Значит, выпустила какой-то кавьяр, чего это такое. Выпустил какие-то айфоны с гербом ФСБ, герб КГБ, со звездой армейской, и все это. И рассчитывают они, я пошел по ссылке, они рассчитывают на то, что мужчинам к 23 февраля будут сделаны подарки. Значит, есть ВКС для авиации. Значит, авиационный герб. 174 тысячи рублей. Есть ФСБ. Айфоны с задней стенкой. Просто другая задняя стенка. Другой корпус. Это не чехол. Нет, это не чехол. Это айфон с другой стенкой. Значит, 177 тысяч. Черная такая стенка. 177 тысяч рублей для ФСБ. 174 тоже тысячи рублей ВДВ, потом вооруженные силы, просто вооруженные силы России, служу России, там все, служу России. Соответственно, есть девизы, никто кроме нас на ВДВшном, значит, еще какой девиз. Холодные ноги, вот, кстати, про ФСБ, там у них что-то холодное. Ну, тут мелкий почерк, я не очень, холодные ноги, что ли, не знаю. Вот, значит, и вооруженные силы России дешевле всех, они 169 тысяч рублей. Еще, правда, есть командирские часы. То есть это просто часы Apple Watch, на которых прописано, что они командирские. Мне кажется, это очень мило. Просто гравировка командирские. И за это, если я правильно проинформирован, 197 тысяч рублей. 197 тысяч рублей. Не так дорого, если посчитать в долларах. Ничего страшного. Если хочешь быть командиром, или хочешь быть ГБУшником, или еще каким-нибудь, значит, выкладывать всюду его на стол во время переговоров, жульничать, например, выдавать себя за генерала ФСБ, мне кажется, 177 тысяч рублей не жалко.
Вроде гравировка не такая дорогая, что они так
гравировка
задрали?
Гравировка недорогая, не знаю. Может быть, какая-то командир, может, генерал сидит, гравирует, не знаю, что такое, может быть, такое. Да, вот такая тема, это про айфоны. Почему вы ему зубы не выбили, это публикация сегодня в «Новой газете», они не уверены, и без большой уверенности, тем не менее, с интересом, в ящик редакции «Новой газеты» положили конверт с флешкой. Значит, «Новая газета» достает эту флешку. Смотрит. Там видеозапись, сделанная, вероятно, может быть, в кабинете главы администрации Бахчисарая. Там господин Владимир Верховод руководит.
Сити-менеджер.
Да. Значит, дальше. люди с лица, так вот, смахивающие на мэра Бахчисарая, значит, там глава администрации Бахчисарая есть, сити-менеджер, есть мэр Юрий Гуляев, есть глава администрации, значит, и так далее.
Ну и там, да, периодически.
Я вам почитаю просто реплики, если позволите. Просто реплики. Вот просто, как будто... я даже фамилии не буду зачитывать, позвольте. Ладно? Сидят руководители, как будто бы Бахчисарая. Как будто бы. Ну, во всяком случае, по лицу так. Ну и по голосу вроде так, но черт его знает. Значит, смотрите. Один говорит, назовем его один. У вас в универмаге на третьем этаже находится спортзал. Он был у нас замом, мы его уволили. Нельзя ли решить вопрос и распрощаться с ним? То есть выгнать из универмага. Другой спрашивает, аренду расторгнуть? Ну, мы вам найдем, этот первый. Да мы вам найдем такого же арендатора. Там будет больше сумма. Под эту же тему, под спортзал. Так он и останется. Второй. Так у них же договор до Нового года. Первый. Так пусть до Нового года посидит. Второй. Да, вот дальше мы можем не продлевать. То есть, понятно, да? Поссорились с человеком, и дальше решают его коммерческие вопросы, а именно выгнать его, его бизнес, выгнать его бизнес. Вторая сцена. Ну, первый, говорит первый. Ну, вот так и скажем, что председатель отказывается. Это как раз хороший повод его турнуть. Второй. Кого? Этого, Беззубенко? Да нет, Кнырика, первый. Так и по полномочиям в понедельник, и депутатские, и все остальное. Первый. Этот ублюдок. Дальше продолжается разговор. То есть решено кого-то турнуть. И вовсе турнуть. И из депутатов, и со всего остального. Потому что найден повод его турнуть, и, видимо, плохие отношения. Это разговоры руководителей городов. Мне кажется, что это вполне естественные разговоры, которые можно наблюдать везде, всюду в России. Нет? Дальше. Еще один диалог. Первый. Почему вы ему зубы не выбили в кабинете? Второй. При двух свидетелях в кабинете? Первый. Да и двум свидетелям тоже. Имеется в виду, выбить зубы надо было. Первый. Значит, второй, простите. Ну зачем нам проблемы? Он же в милицию побежал бы сразу. Первый. Не. Но если вы ему ноги переломаете, а если в зубы раз получит, то это просто как допинг. Ответ. В зубы он получит. Но только не у себя в кабинете и не при двух свидетелях. Не, в зубы он получит, утверждает второй. Но только не у себя в кабинете и не при двух свидетелях. То есть его бить будут, но без свидетелей. Это разговор администрации, как будто бы предполагаемый разговор администрации одного из русских городов, как вы знаете, Бахчисарая. Мне им нужно отдать, сейчас скажу только, 46 600 мне нужно им отдать. Первый говорит. Второй, смотри. Первый. Это я даже питание еще сюда не включил, ничего. Не, ребята, конечно, такие злющие, ты не представляешь. Значит, первый. Второй. Да ладно тебе, ни черта не решили вопрос. Во всем виноват. А я-то в чем виноват? Я бы на месте этого типа послал бы нахрен и сказал, ребят, я очень рад, что вы приехали, но зачем вы нужны, если вы вопросы не решаете? Мы же тогда изначально говорили, задача изначально должна быть такая. Они приезжают, заходят на завод, никого не трогают, просто... А он мне говорит, что он подошел, а они ему зачем надо решать? Решай там вопрос со всеми ментами, мы сейчас поедем и прибьем тебя. Поправляет, другой вступает. Нет, не так начиналось. Я тебе говорю, начиналось так, что мы сейчас выдвигаемся, давай бери транспорт, садимся и едем. А он такой, а что вы там будете делать? Ему говорят, ну что, будем подвинуть, ну и так далее. Речь идет о рейдерском захвате. Речь идет о рейдерском захвате предприятия, которое обсуждается в администрации города. И так далее.
И сейчас прокуратура уже в «Новой газете» отреагировала на это. Они написали, что они возбудили уголовное дело вот по поводу там рейдерского захвата.
Да.
И ведут расследование действий, ну, инициированное расследование, еще не в каких там ролях.
Вот предполагаемый сити-менеджер, которого мы видим там на видео, говорит, так, по-моему, так, из них должно зайти сколько денег? Из них 500... Идет одноглазому, мы не знаем, чего 500, но предполагают, что 500 тысяч рублей, не долларов. 500 идет одноглазому, остается сколько там? 2,7 Да, из этих 2,7 они заходят к тебе. Ты там сколько прибыль платишь? 7%, да, получается сколько? Даже если грубо считать, с этих 2,5 миллионов получается 600 тысяч переводишь на благотворительность, на муниципальное автономное учреждение. Ты же решил их в благотворительность официально. Остается 1 900 000. На 5 раздели. Получается, значит, 1,5 миллиона. Ну так вот. Инструменты есть или надо обсуждать, Игорек? Разговор в... Хорошо. Кто знает жизнь русской провинции? Вот Бахчисарай дает прекрасный пример русской провинции, которая, правда говоря, могла унаследовать плохие украинские черты. А в России, может быть, все иначе. 7373948. 7373948. Мне кажется, что бахчисарайские чиновники могли быть... Бахчисарайские чиновники могли быть, ведут себя так странно, если это верно, то потому что они такие, ну, недавно, они усвоили у украинцев плохие черты. А у русских такого не бывает. Или бывает. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей. Да. Это Конюшевский Сергей. Я рыбак у себя под... Ник сделали для себя, чтобы вы понимали в следующий раз. Рыбак.
Рыбак.
Смотрите, такая ситуация сейчас в Крыму развивается, да?
Да.
Там шхерят всю молочку. Всю молочку шхерят.
Слово шхерят я хотел бы чуть-чуть...
То, что рейдерские захваты, все эти
забирают.
Я думаю, что касается к этому. Потому что молочки находятся в заводе где-то в центре этих городов.
Да.
Занимают хорошие площади. И наш новый господин, бывший руководитель Краснодарского края, он же министр большой. И вот сейчас он молочку туда все гонит.
Он производит на Кубани и отправляет в Крым? Или он гонит...
Да.
Это
семейные дела.
Да.
Вы вот сейчас крымчан попытаете через радио, может, кто-то выйдет, да, на связь и скажет про молочку. Там катастрофа, что творится.
Катастрофа, что творится. Спасибо большое. У меня вопрос на самом деле. Попытаем крымчан. Давайте пытать крымчан, как справедливо предложил нам рыбак. Здравствуйте. Вы крымчанин?
Нет, здравствуйте. Вот я примерно с Черноморского побережья.
Да.
Точнее, с города Анапы.
Да, хорошее место, кстати, чудесное.
Ну да, тепло. Но я сейчас в Москве, вот по городу, еду на работу.
Да.
Ну, что касаемо, вот только что житель Крыма сказал про губернатора, нынешний, министра сельхозхозяйства.
Да.
Ну, что сказать, изначально все херили, все было в их руках.
Мы же, глаголы какие-то не бесспорные идут у нас. Шхерить.
Простите. Просто нормальными словами, когда это все
накрывается,
нормальные слова тяжело подбирать. Были времена, когда все было, вот у нас виноградники, свое детство.
Да.
Это все просто было убито на глазах нынешнего, бывшего губернатора нашего.
Да, вот хорошо, а что же делается с Крымом? Вы ведь Анапа совсем рядом, от вас меньше часа до переправы.
Да. В принципе, это то же самое, просто там было в руках и а у нас все хорошие. На самом деле все одинаковые.
Я понимаю. Давайте крымчан еще попытаем. Когда сказал рыбак, попытайте крымчан. Вот я испытываю необходимость, я уже взял плоскогубцы, щипцы, какие-то паяльник, может быть, плетку, и хочется мне попытать крымчан. Давайте пытать крымчан. Крымчане. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, добрый день. И уважаемая Эльвира, добрый день.
Здравствуйте.
Тимофей, мое имя. Вы знаете, очень печально то, что происходит в селах. Я был неделю назад в Мордовии, в Саранске.
Да.
Такое впечатление, что сел нет, ничего нету. Люди выживают как могут. Я был в селе Тазино. Там раньше было 10 тысяч народу, осталось всего лишь 400.
Мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас говорим о том, как о диалоге руководителей города. Смотрите, у нас есть тема, широкая и есть более узкая. Мы говорим об Бахчисарае, что там, вероятно, предположительно, руководители города, знаковые люди для города, в том числе там, может быть, сити-менеджер, может быть, мэр города, собираясь вместе, решают вопросы рейдерских захватов и занимаются, интеллигентно занимаются бизнесом в кабинете. Вот, значит, я так понимаю, что это... может оказаться украинской традицией, унаследованной бахчисарайскими чиновниками. Адская украинская традиция коррупции. А может быть, это вновь приобретенная, а может быть, это непротиворечиво перешедшая от Украины к России традиция казнократства и занятия личным бизнесом на рабочем месте. Может быть, одна из трех вещей. Правда же? Значит, поэтому я расспрашиваю. Я прошу звонить тех, кто может привести примеры в других русских городах, не только в Бахчисарае. А я также прошу звонить и крымчан, которые могут детально рассказать о том, как дело у них обстоит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да,
по поводу диалога.
Да.
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Ну, диалог, он точно так же может быть практически в любом более-менее провинциальном городе, даже крупном городе России. Я сталкиваюсь с этим. Вот, к примеру, Смоленск. Вот там слышал ровно такой же диалог. Вот ровно такой же практически.
То есть люди в кабинетах занимаются бизнесом, пилят, давят, кого-то уничтожают.
Да. Я просто в свое время занимался внедрением в эти города больших торговых центров.
Да.
Вот, и, соответственно, вопрос отвода земли, вопрос там помощи при строительстве и так далее.
Да.
Все это, ну вот прям в кабинете, там, в коридоре тебя ловят, там, запугиваются, говорят, слушай, ну вот, то есть давай так вот сделаем, вот, ага, вот так, ага, вот туда принеси, там кивни, там, значит, моргни, и все будет.
Я понимаю. Вот. Понятно. То есть любой русский город, это типично для любого русского города. Это типично для любого русского города, в том числе крупного, говорит нам слушатель, который приводит пример Смоленск. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, инженер. Вот по поводу диалога и о том, как это происходит в провинции.
Да.
Мой друг в Новосибирске занимается, собственно, он небольшой чиновник и занимается бизнесом.
Да.
Но ни о каком рейдерском захвате и так далее, собственно, речи не шло.
Ага.
Он вкладывает свои деньги и без аппарата, вообще без своего влияния развивает собственный бизнес, хотя и в той сфере, в которой он чиновник.
Ну да.
Но это в Новосибирске, вы знаете, что там губернатор, не губернатор, а мэр города локоть, это кучество.
Как? Простите еще раз, вот последнее. У вас залипал звук, вот последняя фраза.
Мэром города в Новосибирске был избран коммунист. Коммунистическая партия.
Да. Спасибо. 7373. Я думаю, решающего значения партийная принадлежность в данном случае не имеет. Мне кажется, что партийность в России вообще вполне себе, такая детская, понимаете? Это игра в партийность. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Недавно совсем слушал, тоже выступающий был, какого-то Мурманской области города.
Да.
Город около 5 тысяч.
Да.
Всего лишь. Вот. В нем верхушка вся сидела в одной камере.
Ага.
В свое время.
Они подружились, ввиду общежития, некоторого, в тюрьме. Кстати говоря, я знал несколько примеров таких блестящих в бизнесе, а затем и вы мне напомнили. Это был видный банкир, я сейчас не буду фамилии называть, чтобы избежать судебных исков, который как раз в тюрьме познакомился потом со своими заместителями. И так у них дружно, дело пошло дружно пошло.
Да. Тоже в городской администрации.
Спасибо. Я это был человек из Петербурга. Я единственное, что он был банкиром впоследствии. И я скажу, что он с целым рядом своих заместителей познакомился во время отсидки. На самом деле в зону он так и не попал. Он довольно долго просидел в тюрьме до суда. То есть в зону он так и не попал. И там приобрел много необходимых, прекрасных знакомств. Изведал настоящую мужскую дружбу. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Сергей, Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, а будьте добры, расскажите что-нибудь про Трубникова, Воронежского дорстроя.
А я мало знаю, может быть, вы. Я не знаю об этом господине, нет. Я...
Последние недели гудит о нем, то, что нашли 3 мешка денег у него в гараже там.
Нет, и что?
До вас она не дошла.
Нет, до меня этот вопрос тоже. Нет, это красочка, необходимая в палитре, конечно.
Ну, это понятно, да.
Мишка,
да.
Почему
на гараже? На черный день.
Давайте все-таки подумаем, что в гараже это как-то не гигиенично. А?
Смотри, какой гараж.
Наверное. Может быть, он руки потом спиртом протирает.
Ну, можно. 7373948. Мы приходим с вами к выводу неутешительному, что провинцией заправляют люди, для которых криминальное сознание типично. Правда же? Мне кажется, что вот такой вывод пока напрашивается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Прошу вас. Я из Саратова, меня зовут Лариса.
Да,
ну,
прошу вас, Лариса.
Я жила в Саратове. Это самое отвратительное, что есть, и все это было... Ну, я наблюдаю это с 90-х годов.
Да.
Когда грамотные, ну, там, пылкие люди, открывающие мирно, берут в аренду площадь, например, какую-либо, неважно, большую, да, маленькую, вкладывают, да, туда деньги, идею и так дальше, так дальше. После этого с ними расторгают договор аренды, человек уходит, а арендатор просто оставляет себе бизнес, и это делали все. Это, Лариса, делали власть придержащие, и просто, да, крупные арендаторы.
Лариса, вообще, но вы указываете, вы все-таки указали на 90-е, и мне кажется, что...
Буквально 3 года назад в Саратове.
Да.
Мой клиент старинный, ну, поскольку я еще психолог, я его консультировала, он взял в аренду большую площадь, вложил туда около 10 миллионов долларов, сделал там ночной клуб,
да,
у него отобрали это помещение, и когда он сопротивлялся и выиграл арбитражный суд, настоял на том, что это длительный договор аренды правомерен, его подставили, обвинили в заказном убийстве, он сейчас сидит в Самаре вообще без всякой возможности выйти.
То есть это не только 90-е?
Это не только
90-е.
Это не только 90-е. Это прекрасная схема для...
Сравните мне, Лариса, когда вы говорите, это было в 90-е, и это было 3 года назад, сравните мне, пожалуйста, этого стало меньше или больше?
Это стало жестче и больнее.
Стало жестче и больнее?
И разрушительнее.
Можно избрать слово неукоснительнее? Это стало
неукоснительнее. Абсолютно верно.
Вот, расправа над неугодными стала неукоснительнее, потому что в 90-е еще можно было как-то там пошебуршиться. Я объясню, мне кажется, это связано в 90-е было с тем, что социум был рыхлый, и человек мог достичь в социуме каких-то компромиссов с... то есть, условно говоря, было больше векторов силы всевозможных.
Uh-huh.
И можно было, сказать, пойти от Ивана Ивановича к Петру Петровичу. Как-то поработать с другой группой. Где-то,
конкуренты,
так сказать, там,
да.
Да, очень много было разных. Они не впрямую были даже конкуренты. Они были разнонаправленные мириады групп, в которых можно было, ныряя из одной в другую, каким-то образом создать правильное течение для себя лично. Значит, а сейчас стало неукоснительнее. То есть чуть-чуть не угодил, улетел, все, к чертовой матери совсем. В тюрьму, вот товарища в тюрьму посадили. Видите как? А он истратил 10 миллионов долларов, рассказывает Лариса, и рассчитывал на бизнес, а оказался в тюрьме. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Сергей, здрасте.
Да, здрасте.
Меня Юсул зовут.
Да, Юсул.
Я из Пензы.
Да.
Вот был такой тоже случай в 2002 году. Работали в Саратовской области.
Да.
В одном колхозе. Вот директор совхоза жаловался, Екатериновский район был,
да,
что глава района заставил все поголовье скота, ну, сделали как будто сибирская язва.
Ага, то есть списали, в сущности списали. Да, простите, да, простите, у меня время, новости.
Прессы.
10:36, у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты публикуют интервью с Еленой Скрынник. Ее спрашивают о хлебе насущном, который станет важнее нефти, по ее мнению, продовольственной безопасности и развитии фермерства в стране. Вот это интервью можно прочитать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Интересную статью сегодня публикует российская газета о том, что в московских библиотеках отныне можно будет освоить бесплатно молдавский и таджикский языки. И не только их. В школе языков соседей москвичи смогут выучить один из 10 языков стран СНГ на выбор. Школа работает с 1 февраля по 27 мая этого года. Занятия раз в неделю с 7 до 9 часов и совершенно бесплатно. Об этом читайте в российской газете. Эвакуаторы сбавляют ход. Это статья в «Коммерсанте». Издание разбиралось со статистикой перемещений на штрафстоянке. И выяснилось, что число эвакуаций автомобилей, припаркованных в Москве с нарушениями, в целом снижается. При этом в 19 раз по сравнению с 2014 годом выросло количество машин, отправленных на штрафстоянки с мест для инвалидов. И в 3,4 раза стало больше водителей, не оплативших платную парковку. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев предварительно одобрил идею введения налоговых льгот для российских компаний, которые создают мультфильмы. Об этом рассказали изданию 4 участника заседания правительственного совета по кино. Аниматоры отмечают, что их ленты становятся международными брендами и достойны поддержки. Об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». «Новая газета» рассказывает в своей статье вместо медали иска о том, что некое должностное лицо из структур МЧС решил судиться с пенсионером, выполнявшим работу этого МЧСовца. Вот об этом читайте в «Новой газете». И интересный материал в «Независимой газете» о том, что главам регионов прописали уроки русского. В Госдуме предлагают ввести образовательный ценз для губернаторов. Депутаты хотят учить губернаторов в обязательном порядке, а самих себя в поощрительном. Вот об этом читайте в «Независимой газете». 10.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Наконец-то, очень приятная новость. Объявлен актерский состав сериала «Фаина». Роль Фаины Раневской поделят между собой две актрисы. Значит, там персонажи будут такие, как Любовь Орлова, Павла Вульф, значит, Фаина Раневская, такие другие. Мариэтта Цыгаль-Полищук будет играть молодую Раневскую. А она, как будто бы она известна русскому зрителю из «Аромата шиповника». Может быть, кто-то видел. А другая актриса, Софья Письман, из «Мотыльков» какая-то тоже есть еще такая. И «Мотыльки» существуют, как вероятно. Я посмотрю с удовольствием про Раневскую, потому что Раневская действительно заслужит. Кстати говоря, я только сейчас... Правда, вот мое невежество, простите, в том, что я не знал ее... Ну, это же псевдоним, да? Она, кажется, была Фельдман. Она была Фаина Фельдман. И в этой связи я хочу поздравить Александра Фельдмана, который много и часто нам пишет. А вдруг он родственник? Так интересно сразу.
Не исключено, да.
Да, родственник. Ну, по Адаму и Еве-то вы точно родственник? Какой ужас, пишет Раневская. Нет, фильм будет, конечно, фильм будет о Раневской. Я очень его жду и надеюсь на точность и любовь к персонажу, конечно, потому что она потрясающая.
И кружат пожелтевшие листья березы, я одна, я грущу. Здрасте, Надежда Александровна. Приходи и меня пожалей.
Прекрасно. Значит, я...
Постой, спросим девочку, пусть она сама скажет. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?
На дачу.
Вот беги на дачу. Сейчас пойдем купим мне сухое платьице и поедем на дачу.
Ляля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Ляля, тебя арестуют.
Муля, не нервируй меня.
Ляля, могут арестовать. Пожалуйста, поступай как хочешь. Ляля.
Перестань на меня кричать.
Фаина Раневская.
Шикарная,
да,
шикарная.
Да, да. Девочки, что ты хочешь, чтобы тебя оторвали голову или ехать,
или поехать на дачу?
Да, прекрасно, прекрасно. Вот, будет снимать, показывать будет в результате Первого канала, насколько я здесь прочитал в статье. Съемки Фаины начнутся в конце весны, говорят Стармедиа, продлятся 4 месяца, соответственно, к 120-летию со дня рождения Раневской, который будет отмечаться 27... Нет. А, нет, не успеют к 120-летию, не успеют, к 27 августа. Однако же, после съемок, которые пройдут на Украине, и, возможно, частично в России, несколько месяцев потребуется на постпродакшн, дату премьеры в компании не назвали. Ну, вот такая вот тема. Ну, прекрасно. Слушай, я взял, попробовал посмотреть цитаты из нее, и, ну, они некоторые, вы знаете, что она была остра на язык, и в том числе лексика у нее была... Часто такая довольно дерзкая лексика, я бы сказал.
Весьма, да.
Да. «Грустной жопой радостно не пукнешь», говорила, например, прекрасная Фаина Раневская. «Жить надо так, чтобы тебя помнили даже сволочи».
А еще она говорила, я бы сказала вам, как я себя чувствую, но я себя не чувствую.
Я себя не чувствую. Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего. Девочки, не обижайте мужчин. У них и так вечная трагедия в жизни. То не по вкусу, то не по зубам, то не по карману. Искать женщину без изъянов может только мужчина без извилин. Значит, секундочку, о полноте. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза, говорила Фаина Раневская. Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой перед зеркалом, она советовала. Значит, член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Вот это вот, мне кажется, очень, очень знаковое. Вот. Не люблю, когда алюминиевый тазик корчит из себя хрустальную вазу, говорила Фаина Раневская. Ну и так далее. У нее очень много. Очень-очень много. Да, значит, превосходных цитат. Я все время напарываюсь на какие-то мало... Я бы вас послала, да вижу вы оттуда. Да-да-да-да-да-да. Значит, хорошо. Да, есть совсем какие-то нескромные. Есть совсем нескромные.
Ну, в этом она похожа с Марком Твеном. Он тоже любил такие... Да. Остроумные ответы.
Есть. Ну, что, остроумные? Нет, ну, как-то есть совсем не скромно. Хорошо, я наслаждаюсь ими. Я нашел, знаете, что я нашел? Через Google я нашел Раневская Фаина Георгиевна, афоризмы, цитаты ВКонтакте. Я вошел на ВКонтакте.
Ой, ВКонтакте очень ее любят и постоянно на статусы ставят. Да,
нашел ее ВКонтактике, и там есть прямо Раневская Фаина Георгиевна. Вот, посмотрите, там множество... Да, вы мне рассказывали про Александра Трубникова, осужденного на 7,5 лет, которого здесь... Я посмотрел, спасибо большое за наколочку. Я посмотрел. Значит, его нашел воронежский журналист Чаплин в кафе. Кафе «Sea Salt». Насколько я понимаю, это морская соль. Бывшее кафе «Бархат», куда он приехал на GL, Mercedes GL, ориентировочно 3,5-4,5 миллиона рублей. И ему дали 7,5 лет за казнократство, насколько я понимаю. У него нашли в гараже, действительно, в мешках 134 миллиона рублей. Что говорит о его патриотизме? 134 миллиона рублей. Он держал все в рублях. Ну вот. Он был признан виновным в получении взяток на сумму 2,6 миллиона рублей. Еще 134 миллиона нашли в гараже. А сейчас он ездит на «Мерседесе», и когда его замечают в ресторане... Да, ему присудили 7,5 лет, но он ездит на «Мерседесе» по городу, по ресторанам, и когда его ловят журналисты, он говорит, что он приехал забрать у друга рецепт лекарства, которое друг должен привезти в кафе, вот в ресторан, и это поэтому очень почетное и правильное дело. Ну, смешно, смешно.
Очень смешно, на самом
деле. Спасибо вам большое за наколочку. Повеселили от души.
Как бы не было так грустно.
Повеселили от души. А чего грустно? А что грустно? Что именно грустно? Хорошо, а?
Ну, что правосудие-то его не настигло. Сидит в кафе.
Ну, почему настигло? Настигло сегодняшний чиновник.
Мешки забрали.
Ну, во-первых, забрали мешки. Ни с того, ни с сего. У человека забрали 134.
Честно нажитые взятки.
Мы не знаем, как, там, взятки, не взятки. Мы не знаем, чьи взятки. Всегда дело в том, что в ситуации, когда абсолютно все задействованы в каком-то проекте, а ловят одного, ты всегда понимаешь, что окончательной справедливости в этом нет. В этом справедливость избирательна. Дальше. И у него вот отняли 134 миллиона рублей в мешках. Это о чем говорит? Это говорит о том, что а ну-ка, покажите мне. Взять сейчас какого-нибудь ханурика деревенского и отнять у него 134 миллиона рублей. Да у него и нет. Да и 1 миллиона нет.
Конечно, нет.
А тут 134. Значит, он наказан уже в 134 раза больше. А сколько хата стоит у деревенского ханурика? 200 тысяч? 200 тысяч. Значит, 300, 500 тысяч пусть стоит. 500 тысяч.
Хорошо.
Правильно? Значит, в 268 раз он уже больше заплатил, чем ханурик. Правильно? В 268 раз больше. Ну, человек заплатил.
Ханурика и не выбирали там своим головой губернатором?
Он не был губернатором, он был дорстроем занимался. Все равно его изгнали с этого места. То есть, если раньше он делал 134 миллиона рублей, например, я же не верю, что человек делал в рублях, если он зарабатывал это 10 лет. Если он зарабатывал это 10 лет, он бы обнаружил, что инфляция пожирает деньги. Инфляция. Значит, надо перевести в доллары. А раз он не переводил в доллары, значит, 134 миллиона рублей
ему
были у
принес.
Него... Нет, ну, были заработаны за тот срок, когда он не мог головы поднять и перевести в доллар. То есть настолько быстро, что он говорил себе... Черт, ну вот сейчас в четверг, да? Нет, в субботу точно поменяю на доллары. Потом, черт, забыл, хорошо, в следующую субботу. В следующую субботу точно поменяю на доллары, говорил себе этот человек, понимаете? То есть это значит, что 134 миллиона рублей он заработал за обозримый срок, какой-то короткий, когда у него руки не доходили доехать и поменять на доллары. Просто не доходили руки. Сколько это может быть? Это может быть полгода. Например, я представляю себе халатного человека, халатного, небрежного человека к деньгам, небрежного, который полгода никак... Значит, у него 134 миллиона рублей за полгода, правильно? Ну, или за год. Хорошо, за год. Значит, за год. Или он не придавал значения 134 миллионам рублей.
Так,
ну,
да
не...
бросьте в гараж.
Да, да, он сказал, да, 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 нет,
там что, положите.
Ребят, ну это мелочь, все, не будем сейчас. Ну зачем? Ну что? Бросьте вот там, да, и все. То есть он вообще и потом не подходил.
И не заглядывал.
И не заглядывал.
Он, может, даже не смотрел, что там рубли.
Ну, рубли, не рубли, там что-то. Да, скучно, с вами скучно. Бросьте и все, уходите. Все вот так как-то. Значит, я поэтому думаю, что я не верю. Наказание в том, что его отлучили, его отняли от вымени.
От кормушки.
Его от вымени отняли, бедного. Он же теперь все. Он же теперь все. Вот он едет, живет теперь на последнее. В смысле, там сколько-то у него миллионов есть, но они не прибавляются.
В кафе
убывают.
Приходит и только лекарствами, а друга питается.
На самом
питается.
Деле нет, он там не, это было вранье. Он там питался просто в ресторане, нормально питался, насколько я понимаю. Хорошо, значит, давайте еще. Еще есть смешная новость, если хотите, тоже, которая характеризует нашу жизнь. Правительство выступило против повышения минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года. Пишет газета... Нет, это Ньюзруком пишет, вот что. Я читаю по Ньюзрукому. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. Потому что широкий спектр, надо пересматривать нормы федерального законодательства. Это мое мнение.
Лень было.
Нужно в 21 год не разрешать спиртное, а запрещать спиртное, мне кажется. Потому что мне, я уже говорил, эта концепция, она важная концепция. Чем раньше начнешь, тем раньше кончишь. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Значит, человек к 21 году должен уже познать пагубность греха и перестать пить, мне кажется. Ну, знаете, крепко пьющий мужчина, позвоните мне, пожалуйста. Крепко пьющий мужчина или крепко пивший мужчина, позвоните. Обязательно нужен крепко пивший. Если мало пивший, то нет, не звоните. Мне нужны люди, которые действительно с Беломориной на морозе, с Беломориной умели, значит... поддать хорошенько и, знаете, может быть, даже не с горла, а вот я помню, как-то я пил из уголков молочного пакета. Мы взяли молочный пакет, вырезали уголки и пили из уголков. Было ужасно удобно. Было удобно, потому что их четыре, уголка четыре. Это был треугольный пакет с молоком, и мы четыре уголка из них сделали такие рюмочки прелестные, и мы сидели в детской песочнице, а потом пошел дождь, и мы перебрались в детский домик, вот этот крошечный домик, который стоит у песочницы, и там пили. И даже я помню, что когда ты напьешься уже, ты чувствуешь необходимость позаботиться о детях. И я помню, что кто-то сказал, надо оставить, если кто-то придет, оставить обязательно рюмочки. И мы их очень аккуратно сложили сюда под крышу детского домика. Потому что вдруг кто-то придет водки попить,
а
у него не будет пакетика и не будет ножика. И мы оставили рюмочки заботливо, значит, на крыше детского домика, чтобы было откуда вмазать. Это было, когда мне было, может быть, лет 17, говорю я. А о чем речь? Пафос высказывания. К 21 году нужно закончить, а не начинать. Вот это большая ошибка. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да.
Вы крепко пивший мужчина или пьющий мужчина?
Нет, не пью давно, но выпивал нормально.
Нормально. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете концепцию, что к 21 году надо заканчивать пить спиртное? Заканчивать, все.
Да, вообще-то, наверное, правильный это вывод.
Да, а вот когда вы начали, вот когда вы, кстати, сделали первый раз, это впервые вы сделали? Ну,
первый лет, наверное, в 16 где-то.
В 16. В 16 это было уже системное какое-то занятие, условно говоря, или только по субботам?
Нет, ну там, ну я в деревне, там как бы субботы, выходных-то не было, ну как бы...
Больше зависит от сезона, то есть пьешь всю зиму, потом все лето работаешь.
Ну, иногда так выпивай там, как бы. Ну, подхалтуришь что-то там. Продашь какой-нибудь мешок картошки там, это все.
Теткам, дачницам, да?
Ну, деревенским там, кому?
Я понял.
Кто возьмет?
Спасибо вам огромное за поддержку. Мы друг друга с вами поддерживаем. Мы, значит, к 21 году надо, безусловно, заканчивать пить. Вот, вот моя концепция. А начинать можно, пожалуйста, с любого, с нуля лет. К 21 году вы нужны стране, вы нужны семье, вы нужны работе. Хватит пить, черт бы вас задрал. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий,
что вы можете вспомнить, и поддерживаете ли вы мою концепцию? После 21 года запретить спиртное. Не до, а после.
Правильно. Я в 21 только начал пить.
А что это? Какой
я
вы
поздний? Я до этого вы занимался поздний спортом.
Ах, вот оно, что вы развивались чуть замедленно, я понимаю. Ну, это да, из-за спорта, да, да. А
сейчас вот я в данный момент пью, потому что 8 лет не работаю, хотя на 5 лет моложе товарищи пидораса
Путина. Видите, мы как очень плохо, что вы... секундочку. Сейчас мы добавим, что вы ругаетесь. Это очень плохо. Сейчас мы напишем запятая. А уже про вас написано, что вы, значит, фольклорный чувак. Но еще вдобавок я напишу, что вы ругаетесь. Ага, все. Спасибо большое. Видите, про всех все знаем. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Ну, хотел про знакомого рассказать.
Расскажите.
Пил практически полжизни своей.
Знакомый?
Да.
А вы скажите, а почему их не прибирает Господь? Все-таки вот они пьют, а здоровье у них только прибавляется.
Кстати, да.
Вот почему?
Они пьют, и им хоть бы что. Тут себя бережешь.
Да, и вечно что-нибудь не то здесь кольнет, там кольнет. Они пьют, заразы еще.
И вот про знакомого про этого хотел рассказать. То, что потом одноклассники, там, друзья его, собрались, закодировали его. Так. Сейчас реально, ну, чувак нормально живет, женился, трое детей, купил квартиру у жены, машину, джип жене купил и сам на удюхе гоняет.
Скажите, пожалуйста, давайте коснемся ваших алкогольных практик. Когда вы начали?
Ну, меня отец держал в ежовых рукавицах до 18 лет. После армии начал пить. В армии первый раз выпил.
В армии. Да. Напомните, вспомните, пожалуйста, для нас, как это было. Было романтично, это было удручающе.
Ну, не так романтично, в принципе.
Это было удручающе.
С одногодками, в общем, когда уже прослужил определенный срок.
Да.
Вот не пришлось, а так получилось, накидались как бы нормально. Вот первый раз у меня был в армии.
Накидались. Первый раз в армии. Как-то удивительно. Сейчас мы спросим госпожу Хасаншину. Скажите, пожалуйста, а вы как?
Ну, я тоже после 18 на первом курсе.
Нет, вы не были в армии.
Нет, для меня первый курс был как армия.
Армия. То есть на первом курсе.
Да.
Это было романтично, это было удручающе, это было, так сказать, возвышенно. Это как было?
Ну, это было спокойно, весело. Там,
весело?
Был день рождения,
было
в общаге,
вы
были девочки.
Были девочки.
Да, одни девочки.
Налупились, накидались, пошли.
Ну, нет, у нас никогда такого не было.
А, чуть-чуть?
Да.
И так и все. То есть ты вообще не знаешь темы. Короче, ты в тему не погружена. Можно сказать так?
Ну, я не скажу, что я какая-то там слабая, там, сильно уж на алкоголь. Вот.
Слабая в каком смысле?
Ну, в смысле, что меня там уносит с полстаканчика.
Нет, то есть ты можешь полбутылки засадить.
Ну, полбутылки, конечно, не могу.
Почему, конечно?
У меня не влезет просто столько.
Ну, я умоляю, можно потихонечку подавать. Можно прямо...
Лет на пять. Лет на пять можно.
Капельницу, и пошел, все, из капельницы. Ну, правда. Нет, ну что? Ты не слабая, но ты не можешь пить полбутылки. О чем ты сейчас говоришь? Измерение начинается с бутылки. Ты бутылку можешь выпить? Нет. Ты же полбутылки не можешь. Сколько ты можешь выпить?
Ну, мне просто это неприятно. Почему я должна себя заставлять?
Это отвратительно.
Люди это делают для удовольствия.
Я пытался. Пафос этой передачи был в том, чтобы показать вам пагубность спиртного. Пагубность, пожалуйста. Пока я этого не вижу. Я, к сожалению, этого не вижу. Я вижу людей, которые увлеченно говорят о спиртном, и у них глазки горят при этом. Пожалуйста, неважно, не зависит от дозы. 100 граммов здесь. Глазки горят. Я вам расскажу. Данька, я сделаю некую... Да, прошу.
Я просто подумала, если на самом деле предположите разрешить вашу теорию...
Да. Спиртное омерзительно.
И пусть там молодые, пусть там даже подростки, например, начинают там пить и радоваться. Мне кажется, в какой-то момент у тебя формируется, на самом деле, привычка все свое веселье связывать с алкоголем. То есть ты перестаешь развлекаться другими способами.
Мы слышали в легенде о принятии веры Христовой. Тоже есть такая фраза: «Веселье на Руси есть питье». Так что этот предрассудок подарил нам святой князь Владимир. Ну хорошо, подождите. Я хочу сделать некое восклицание. Мое восклицание заключается в том, что спиртное омерзительно. Значит, нужно... Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что спартанским детям... Вы специалистка по Спарте. Спартанским детям показывали пьяных элотов. Вы помните это, конечно. Спартанским детям показывали пьяных элотов именно чтобы вызвать омерзение. То есть элотам давали, что там у них было, у этих древних греков, что-то такое. Потом подростков спартанцев, трезвых, прекрасных, выводили в общество пьяных элотов и говорили, вот что такое пьяница. Это прекрасно. Я должен сказать, что похожую сцену наблюдал один мой товарищ на винзаводе, но это было уже несколько лет назад, может быть, даже и 10 лет назад, значит, на винзаводе. Он видел, как группа таджикских мужчин во время большого какого-то праздника, пьяного праздника, привела туда детей и им показывала пьющих русских. Это было похоже на, вот, на зрелище пьяных элотов именно с целью вызвать омерзение. Именно с целью вызвать омерзение.
Метод неплохой.
Да, то есть таджики привели подростков. И был, мой товарищ как раз вспомнил это. Он говорит, слушай, ну это была сцена с пьяными элотами практически. То есть таджики, сколько-то их, может быть, 5 было, привели 2 подростков и показывали вот как бы ладонью, показывали вот к чему ведет спиртное.
Ну, на самом деле, детей
собирать в первом классе, знаешь, детей в первом классе собирать и приводить на корпоративы, на
сети. Мне кажется, их даже не нужно собирать. Они, когда видят это на улице, они подтрунивают над пьяными.
Откуда же берется флёр романтики? Может быть, вот эта ирония судьбы или с легким паром, что-то изменить? Чтобы они не пили в бане, а пусть бы они как-то по-другому накидались. Надо как-то романтики лишить все это. Я в затруднении. Еще посмотрите, пожалуйста, что про зарплаты была. Публикация очень интересная. Где это?
РБК Дейли.
Посмотрите про зарплаты. РБК. Пожалуйста, если вам нравится читать с ненавистью про высокие зарплаты, посмотрите сегодня РБК Дейли. Прекрасно. Значит, Роснефть за прошлый год топ-менеджеры компании... Роснефть во главе с Игорем Сечиным получили в среднем по 312 миллионов рублей.
Нет, это
или
общее.
По 26.
Угу.
Да, нет, по 26 миллионов рублей в месяц. Угу. Нет, каждый.
Не да, общий, 312 каждый. Это общее
за
на топ-менеджеров.
Мы делим на 12 просто. Нет, не на топ-менеджера, а на каждого топ-менеджера в среднем в год. По 26 миллионов рублей в месяц.
А-а-а.
Зарплата составила 26 миллионов рублей в месяц. Если вам нравится ненавидеть кого-то за успех в жизни, пожалуйста, почитайте РБК Дейли. В движении.
Подъем. В движении.
Ну, это же успех, правильно? 26 миллионов рублей в месяц. Это успех.
И они не упали. Причем.
Нет, никто не упал.
Несмотря
не упал.
На нынешний
Но рубль сам по себе упал. 5 километров в час в железнодорожном. И что у нас здесь перед Енисейской? 7 километров в час. Большие проблемы. Я вижу в текстильщиках 2 километра в час. На Нижегородке 3 километра в час. Видите, какие скорости люди развивают? Для этого покупаются машины. У них на спидометре иногда и 260 нарисовано. Скорость же при этом 2 километра в час. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 18 февраля.
Подъем.